Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут. Пятница, март, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 88.91, доллар 74.35, нефть Brent 67.28. Вы знаете, это повышение на фоне договоренности очередной ОПЕК. То есть нефть не просто так повышается, но вы видите, она действительно выросла. 46 944 доллара 33 цента на данный момент, так торгуется биткоин. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграмма, да, здорово, пишет мне Александр Первый, здорово, Саня, че, как дела вообще, нормально, нет? Слушайте, сегодня на самом деле важный день, ну так вот, с исторической точки зрения, почему? Потому что, во-первых, сегодня 75 лет со дня фултонской речи Черчилля. Речи, которая стала, ну, таким уже официальным, можно сказать, обозначением или началом холодной войны. Вот с этого, считайте, холодная война и началась. И, ну, официально, так, во всяком случае, говорят многие историки. И сегодня, если я правильно считаю, 68 лет со дня смерти Сталина. Правильно? 5 марта 1953 года, сейчас у нас 2021 год, 5 марта, значит, 68 лет со дня смерти Сталина. То есть сегодня такой, с исторической точки зрения, мне кажется, может разворачиваться весь день интереснейший диалог. Тем более, что, вот, казалось бы, да, 68 лет прошло, да, со дня смерти Сталина, а споры вокруг этой исторической персоны, личности, они до сих пор не утихают, и, по-моему, каждый раз становятся все более такими мощными, да, вот прямо волнами это все накатывает каждый год, и люди спорят, спорят. Вот недавно мы здесь все вместе с вами спорили, рассуждали, наверное, в большей степени, конкретно мы, но были те люди, которые спорили там на тему Дзержинского, ставить памятник, не ставить памятник, естественно, это породило разговоры о Сталине как таковом. То есть это история, с одной стороны, история уже достаточно давнишняя, но при этом мы понимаем, что эта история и сегодня определяет во многом наши взгляды на жизнь, наше отношение к жизни, наше отношение к политике, наше отношение к нашим политическим партнерам или каким-то там геополитическим соперникам. То есть это все на самом деле сегодня еще есть, как бы это странно ни звучало, и в том числе и фултонская речь Черчилля, конечно же, да, в том числе, потому что, как мы видим сейчас по тому, что происходит в мире, вот это вот противостояние, ну, если не прямо-таки холодная война сейчас разворачивается, хотя некоторые говорят, что холодная война 2.0, но, тем не менее, вот это противостояние нашего государства и консолидированного Запада, хотя о консолидации его можно спорить, да, в каком-то таком ключе холодной войны, оно и сейчас есть. Оно и сейчас, ну, видимо, и глазом, и вы это ощущаете, да, и понимаете головой, все это, в общем-то, здесь и сейчас продолжается. Хотя, казалось бы, это все дела давно минувших дней, лет, и уже даже это было в прошлом веке, на самом деле. Сталина нет, а верстку он вам подкидывает до сих пор. Ну, как же без Сталина, пишет Д. Абсолютно верно, Д, в этом смысле. Вот эти большие люди, большие с исторической точки зрения, вы можете относиться к Сталину или там, к Черчиллю совершенно как угодно, вы можете их любить, ненавидеть, но величину вы их в истории, да, сам вклад их в историю и, наверное, вот в развитие современное даже человечества вы не можете отрицать. Вклад этот отрицательный, может быть, положительный, неважно. Важно то, что эти люди, ну, точно вписали себя в учебники истории и споры о них, я думаю, будут продолжаться, даже когда мы уже с вами, вот, говорящие ныне, живые люди, уже давно будем мертвыми, вот, и спорить о них будут еще и наши внуки, и правнуки, и праправнуки. У меня такое, во всяком случае, ощущение, потому что уж очень большая... так скажем, эпоха, да, обозначилась этими людьми. Или эти люди, они обозначили очень большую эпоху. Ну, тут можно, в общем-то, по-разному говорить, но смысл примерно такой остается. Радзинского послушайте про мучителя Сталина. Все по архивам разложил, пишет Игорич. Игорич, Радзинский по-настоящему хороший, он великолепный профессионал, насколько я понимаю, и мне всегда было, когда я там, например, попадал на какие-то его программы, интересно смотреть, но есть еще и другие люди, которые говорят об этих исторических персонажах, да, об этих личностях. Оценки у всех разные, я бы подходил к истории... не с шашкой, и я так понимаю, Радзинский как раз не с шашкой, и я бы подходил с интересом и с желанием понять, а почему так, а не эдак. Я думаю, что вот это самый правильный, наверное, подход. Сейчас мы такого подхода практически не наблюдаем, мы видим некую поляризацию информационного общества, где все достаточно примитивно, либо там Сталин святой, либо Сталин, значит, чуть ли не сатана. Я думаю, что это все далеко от действительности, попросту потому что, ну, такого не бывает, чтобы человек был прямо четко там плохой или четко хороший. Всегда можно выделить, если мы говорим об исторической личности, которая контекст даже истории создавала в определенный момент, и текст, то мы можем найти и плюсы, и минусы, и в какой-то мере объяснить определенные действия их, да? Ну, то есть сами для себя, или, может быть, попытаться хотя бы понять. Так что, да, о Сталине можно рассказывать как о мучителе, можно рассказывать о ГУЛАГе, можно рассказывать о его революционном прошлом, можно говорить, что он был там недоученный семинарист, применять какие-нибудь яркие эпитеты, пытаться каким-то образом там его обругать. Ну, какой в этом, собственно говоря, смысл? Если ты не берешь вторую сторону и не пытаешься ее тоже раскрыть, все-таки Сталин был не только, да, недоученным семинаристом, не только он был человеком, при котором, так скажем, действовал ГУЛАГ, и были репрессии, были и другие стороны, например, там, победа в Великой Отечественной войне, да, никто же не будет отрицать, что это было. Но меня больше интересует, что вот 68 лет прошло со дня его смерти, а Сталин такое ощущение, вот сейчас будет, может быть, звучать немножко странно, живее всех живых. Ну, вот правда, живее всех живых. Что разговоры о Ленине, что о Сталине, они всегда такое ощущение, что вот вчера... Вот вчера этого человека не стало, и вот сегодня мы уже это обсуждаем. Хотя на самом деле Ленина уж совсем давно нет, да? Там, а Сталина, ну, 68 лет уже прошло. Нужно просто посчитать историка Иванова, который Владарского был на передачах, пишет Игорь Маслов. Игорь, я считаю, что читать надо и изучать все, и надо смотреть на все точки зрения, и самое главное, стараться... не впадать в крайности и стараться не впадать в пропагандистские всякие вещи, да, с одной или с другой стороны. И оценивать, стараться историю все-таки, ну, во всяком случае, стараться, да, объективно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Но я думаю, что мы можем сейчас поставить вопрос на голосование. Это будет примитивное голосование на две позиции. Оно, опять же, да, во всяком случае, как-то... Оно будет... производить некую поляризацию общества все равно. Но так устроено голосование, поэтому давайте так и попробуем. 134-21-35. Вот вы как оцениваете роль Сталина в нашей истории, да? Мы недавно также в честь 90-летия Михаила Горбачева проводили голосование. Тогда, по-моему, там около 80%, если я не ошибаюсь, может быть, даже больше 80% говорили, что они отрицательно оценивают роль Михаила Сергеевича Горбачева в истории нашей страны. Вы как оцениваете роль Сталина в истории нашей страны? Мне интересно. Скорее положительно. 134-21-35. При всех там минусах и так далее. Но скорее все-таки положительно. В истории нашей страны. Именно истории. 134-21-35. Как вы оцениваете роль Сталина? Скорее положительно. 134-21-35. 134-21-36. Скорее отрицательно. Все-таки отрицательно. Ну, вот по совокупности факторов вам кажется, или вы думаете, вы пришли к выводу, что скорее отрицательно вы оцениваете роль Сталина в истории нашего Отечества, нашей страны. Почему я говорю нашей страны? Потому что я не разделяю Советский Союз, Россию и имперскую Россию. Я считаю, что это все одна страна. С разными историческими периодами. Ну, это мой личный подход. Может быть, кто-то считает, что это неправильный подход. Но я так считаю, во всяком случае. 134-21-35. Роль Сталина в истории нашей страны скорее положительная. 134-21-36. Роль Сталина в истории нашей страны скорее отрицательная. Вот все, пожалуйста. Вы можете голосовать. Я хотел бы, чтобы вы активное участие приняли в этом голосовании, для того, чтобы было, ну, как-то легче судить о том, каковы настроения. Как страна без системы исполнения наказаний, государство – это репрессивный аппарат, пишет Артем. Победа над нацистами скорее положительная роль, естественно, у Сталина, значит, в истории, пишет Рой. То есть победа в этом смысле закрывает все те минусы, которые были у Сталина. Карлики о гиганте, современная закредитованная плесень. Лесень рассуждает о главнокомандующем, я бы еще сказал, верховном главнокомандующем, Помбон, на всякий случай. Но, как бы вам сказать, Помбон, ваша постановка, это даже не вопрос, а сразу ответ, да, она не дает возможности людям рассуждать. Вы не правы, вы должны все-таки людям давать рассуждать. Да, мы, конечно, никто из нас там, ни Сталин, ни Черчилль, ни Ленин, ну, там, и даже не Николай II, но благодаря, так скажем, нашему отношению и формированию нашего отношения к этим серьезнейшим историческим фигурам, мы можем в какой-то мере самоопределяться. И ну, то есть мы можем определять себя и свое отношение к стране, к истории, ко всему. Поэтому, да, рассуждать на эту тему, я считаю, нужно. А вы заходите сразу с того, что, мол, всякая плесень рассуждает там о Сталине. Да, вот всякая плесень рассуждает о Сталине. Ну, что поделать, вы же тоже плесень, вы же тоже о чем-то рассуждаете. Или вы считаете, что ваша роль в истории, она сравнима с ролью Сталина или там кого-нибудь еще. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Михаил, Москва. Да. Ну, вот, я считаю, что Сталин – это величайший вообще правитель в истории Российской империи, Советского Союза, там, и так далее, на мой взгляд. То, что касается репрессий, там, да, вот этой всей репрессивной машины, там, отсутствие судебной системы, ну, он действовал из-за обстоятельств, которые были в тот момент, да, потому что 300 лет дома Романовых, да, это 300 лет унижения, насилия, там, собственного народа, да, если кто-то не знает, там, да, то ихних прабабушек, прадедушек, там, и так далее, просто продавали как скот.
Вы знаете, кстати, вот в этом смысле я бы хотел сказать, я не понимаю людей, которые противопоставляют советскую эпоху имперской эпохе. Я понимаю, что большевики это делали, потому что им нужно было, там, прийти к власти, взять власть, но это логично. Ты начинаешь критиковать то, что есть, для того, чтобы взять власть в свои руки, да?
Нет, нет, здесь, Алексей, здесь на самом деле речь не об этом. Я, может быть, немножко правильно выразился, на самом деле, понимаете, люди, которые 300 лет держали власть, вот так, как они ее держали, просто в один миг им сказали, что все, вы никто, да, как бы, ну, как они должны были себя вести? На самом деле, действительно, гражданская война – это результат вот этого слома, этой революции и так далее. То есть правящему классу сказали, что они больше ничего
в этой стране не знают. Но, с другой стороны, и те же
они
самые…
Они не могли просто уйти и сказать, что, ну, окей, все, давайте,
подождите,
мы вам все даем и уходим.
Да подождите,
а если бы Сталин
подождите,
этого,
ну что такое вот,
и так далее. Гражданская война,
господи, вы понимаете, что с вами никто
вот
не сможет, да нет, я не могу так, никто с вами не сможет настроить диалог, потому что вы не говорите в диалоге, вы сразу митингуете. Это, кстати, неправильно с точки зрения, ну, вообще подхода к людям, с вами никто не будет никогда говорить, вы просто будете выкрикивать и все, не надо. Значит, я хотел задать вопрос вам, и мне хотелось бы понять, то есть, когда мы говорим, что Сталин существовал в определенном историческом контексте, исходя из этого контекста, он иногда совершал такие вещи, которые мы можем считать непопулярными, да, логика в этом суждении есть. Но ведь есть логика в этом суждении и относительно тех же самых Романовых, и до них, там, к Рюриковичам, то же самую можно логику применить. То есть, когда мы смотрим на нашу империю, когда мы понимаем, какие там дискриминационные некоторые вещи происходили в нашей империи, какое было отношение там к тем или иным слоям общества, мы же понимаем, что это было тоже повсеместно. То есть это история преобразования человечества. И да, монархии были, потом монархии постепенно пали. Какие-то монархии видоизменились настолько, что монарх стал, ну, такой просто фигурой для светских мероприятий, не более того. Ну, то есть монархии постепенно все пали. И мы это все прекрасно понимаем. Но когда-то ведь эти монархии появились, правильно? И это тоже был контекст истории. Это тоже было движение одинаковое для всех. Правильно? Когда-то же все мы там, или страны мира разные, да, приняли, например, вместо политеичные подходы, да, в религии, к монотеичному перешли, к монотеизму. Когда-то же, да, какие-то определенные страны стали, там, приняли ислам, какие-то страны приняли христианство. Когда-то же произошло разделение там церкви на, например, православную и католическую, так вот я грубо скажу. Ну, вы понимаете, да? То есть это тоже был контекст. Эти правители тоже жили в нем. Эти правители тоже руководствовались тем, что происходило вокруг них, и они исходили из того, чем они выращены. Они выращены были тогдашней тоже историей, тогдашним обществом, тогдашними взаимоотношениями с людьми. То есть, и когда мы говорим, что Сталин существовал в контексте, поэтому у него были очевидные минусы, ну, давайте говорить честно, и Романовы существовали в контексте, поэтому у них были эти минусы. И до Романовых Рюриковичи существовали в контексте, и у них поэтому были минусы, но были и плюсы. Были и плюсы. Но исторически так сложилось, что монархии постепенно изжили себя. Сегодня есть некоторые страны, да, у них до сих пор монархия, но вы понимаете, что это совершенно не та монархия, о которой, например, идет речь, когда мы вспоминаем историю нашего Отечества. Поэтому я не понимаю серьезно вот советских людей, которые до сих пор борются с Российской империей. Нет смысла, на мой взгляд, бороться с Российской империей. Нет смысла. Смысл бороться с Российской империей был, когда существовали там большевики, меньшевики, те же самые там эсеры, да, там вот это временное правительство. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть они боролись, чтобы прийти к власти, они приходили на лозунгах. Но тот же самый Сталин ведь восстановил патриаршество. Что самое интересное. Понимаете, да, то он восстановил его. Зачем он это сделал? Почему он это сделал? Почему он обращался к людям, которые уходили на фронт, братья и сестры? Почему? Сестры, кстати. Да, потому что «ё» нет в церковнославянском. Нет буквы «ё», нет звука «ё». «Е», поэтому там все буквы «е». Понимаете, да? То есть он же зачем-то это сделал? Ну, потому что вот, как ни странно, сначала, конечно же, ты борешься, потому что иным образом ты к власти не придешь, а потом тебе приходится какие-то части этого восстанавливать. И самое интересное, что вот если подходить таким образом к истории, то получится следующая вещь. Сегодняшняя Россия, когда мы говорим о том, что происходит некоторая реставрация того, что было в Советском Союзе, происходит или нет? Ну, в какой-то части происходит, безусловно, да? Мы поняли, что когда произошла вот эта контрреволюция буржуазная в 90-е годы, мы, там, ну, наш народ, отказываясь от, там, возможно, каких-то вот минусов коммунистического строя, отказался от плюсов, очевидно, то есть вместе с водами выплеснули там ребенка, выкинули куда-то, и это было неправильно. И поэтому в определенный момент наш народ стал возвращаться к каким-то вещам, которые они считали позитивными, да, в поведении Советского Союза. Например, уверенная внешняя политика. Это правильно или неправильно? Я считаю, что это правильно. И в этом смысле Россия 90-х, это, конечно же, ну, слабая Россия. Это Россия, которая не вызывала гордости в людях, живущих на территории России, да, на территории нашей страны, в нашей стране, наших соотечественников. Потому что чем там было гордиться, когда там наших союзников могли стирать в порошок на наших глазах, а мы ничего даже предпринять не могли. И мы поняли, что вот так вот везде все, все стены разрушить, отовсюду уйти, все бросить, и якобы это должно привести к построению справедливого и хорошего там демократичного мира. Нет, это не работает. Нет, это не работает. Справедливости как-то не получается. И у демократов в том числе, да, я имею в виду, конечно, западную демократию в ее виде, потому что коммунисты тоже утверждали, что у них народовластие. Народовластие — это калька с демократии. В Советском Союзе власть народа была, так утверждалось, это был лозунг, правильно? И это была вроде как идея, распространенная в массах, то есть у нас реальная власть народов, у нас настоящее народовластие, у нас настоящая демократия, а западная демократия — это не демократия. Вот как идеологически отстраивался Советский Союз, а не из разряда «мы тоталитарные, нам это нравится, а Запад вот демократия, демократия плохая». Нет, просто Советский Союз говорил, что там не демократия. Настоящая демократия у нас, а у них не демократия. У них буржуи засели, значит, и пудрят мозги парламентаризмом своим буржуйским, что якобы у них есть какая-то демократия. И в этом смысле мы можем обратиться к трудам Владимира Ильича Ленина, который говорил, ну, и это очевидно было, что парламент, он вообще не нужен. На всякий случай, кстати, у нас есть парламент, вы, наверное, обратили на это внимание. То есть коммунисты вообще не могут быть парламентской партией как таковой. Как таковой, это просто уже бред изначально, если соответствовать ленинской теории. Вот. Это уже какие-то оппортунисты, приспособленцы. Но мы говорим о Сталине, и я хотел бы уйти от вот этих вот всех лозунгов, да, и криков, там, Романовы плохие, там, или Рюриковичи плохие, Сталин плохой, хороший. Давайте пытаться рассуждать, трезво. Побери, почему мы не можем попытаться рассуждать трезво на эту тему? Почему надо обязательно там друг друга сразу проклинать, там, ненавидеть и занимать какую-то радикальную позицию? Не надо. 89% радиослушателей говорят, что скорее положительная роль. То есть по итогу, если совокупно взять, то у Сталина скорее положительная роль в истории нашего Отечества. 14% говорят, что скорее отрицательная. Кстати, результат этого голосования во многом сходится с результатами голосования по Горбачеву, только наоборот. Серьезно, я вот сейчас не шучу, то есть только наоборот. Из этого исходя, что, какие мы можем сделать выводы? Когда 86% радиослушателей говорят, что скорее у Сталина положительная роль, и примерно такое же количество людей говорило о том, что скорее у Горбачева отрицательная. Значит, какой запрос есть у нашего народа из этого исходя? Понятно, что запрос у нашего народа не на репрессии. Никто не хочет репрессий, потому что репрессии они могут ударить и по тому, кто их очень сильно хочет. Все это прекрасно понимают. Значит, есть запрос на сильное государство, правильно? В чем видим мы силу государства? Давайте зададимся вопросом. И вот я вот хочу услышать ваш ответ. В чем тогда мы видим силу государства? Почему так получается исторически, что когда я спрашиваю в 2021 году о роли там Горбачева, она отрицательная вдруг получается в большинстве своем, по мнению слушателей, а роль Сталина получается положительной, по мнению большинства слушателей. Что же такого видят положительного люди в Сталине? Почему? Мы же не будем считать, что эти люди там сплошь там не читали ничего, не знают и просто не в курсе репрессий. Конечно, они в курсе. То есть они видят что-то положительное. Давайте спросим их, узнаем. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, говорит Леонид. Спасибо за эфир. Да, мне кажется, сейчас самый важный опрос такой. В течение недели обсуждали разных лидеров, и тут дошли до Сталина.
Ну, день рождения. Простите, день смерти,
Получается, просто Горбачева оценивают, потому что он явно фигура, которая не самостоятельно принимала решение, а Сталин самостоятельный. Поэтому со Сталина больше спрос и больше...
У меня ощущение, я просто им делюсь с вами, что есть запрос в обществе на сильное, мощное государство, которое не боится внешней политики и действует решительно.
Мне кажется, все проще сильного лидера, который мог бы быть представителем мнений той или иной страны. Соответственно, вот мне понравилось, что у Леонида Володарского была передача о китайском чуде. Он сказал, что в определенный момент все китайцы договорились: ребят, все, что было раньше, было, и, к сожалению, там, так или иначе. Давайте двигаться дальше и забудем все эти терки, кто был прав, кто был неправ.
Ну, я понял, да, то есть как китайцы, может быть, да, там, определить, на сколько процентов Сталин хороший, на сколько процентов Сталин плохой, они так когда-то сделали, да, со своими коммунистическими лидерами, то есть вот где плюсы, где минусы, и пойдемте дальше, хватит об этом спорить. Есть запрос на посадки проворовавшихся чиновников, пишет Никита. Никит, вы думаете, этот запрос, посадки проворовавшихся чиновников, ну, понимаете, и в слабом государстве, неинтересном государстве, не лидирующем ни в чем, могут быть посадки чиновников, и расстрелы могут быть, и все что угодно. И, наверное, если мы сейчас возьмем, там, африканский континент, есть где-нибудь страны, где там люди якобы активно борются там с проявлениями коррупции или еще чего-то, и там друг друга расстреливают, еще что-нибудь происходит. Ну, а по итогу результат-то какой? Я думаю, что у наших людей, я предполагаю, есть запрос на результат. То есть мы привыкли не быть аутсайдерами, мы привыкли, чтобы нас слышали, мы привыкли говорить то, что мы думаем, и мы привыкли говорить это всему миру, и чтобы наше мнение учитывалось. То есть давайте будем говорить откровенно. Советский Союз при всех его минусах, да, обладал таким мнением, которое невозможно было не учесть. Ну, в мировым сообществом мнение Советского Союза так или иначе учитывалось, да, мнение России 90-х Да плевать, на него никто его не учитывал никогда. Сейчас есть ощущение, что наше мнение вновь становится в какой-то степени весомым. Да, наверное, это не вес Советского Союза, но тем не менее. Направление в эту сторону вроде бы. Давайте рассуждать на эту тему после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, март, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 88.73, доллар 74.21, нефть Brent 67.53 и пара биткоин-доллар 47 268 долларов 58 центов за один биткоин. Олег пишет, чем обезболить зуб после имплантации, еду в метро, разболелся. Ну, ничего не могу посоветовать в этом смысле, Олег, извините. Из-за Навального нас теперь обвиняют в химическом оружии, пишет 26-й. Нет, нас обвиняют в химическом оружии раньше, на всякий случай я вам напоминаю. И причем обвиняет это у нас опять Британия. Вот они там, из последних новостей я видел, да, значит, англичане решили сейчас разговаривать еще дополнительно с Европейским Союзом, ну и там, наверное, со своими американскими партнерами о том, что надо ужесточить санкции против России, и, возможно, это как-то коснется российских бизнесменов. Ну и, значит, основная причина, по их мнению, это использование России химического оружия. Но эта вся история началась-то раньше гораздо, да? Она началась с инцидента в Солсбери, когда нас обвинили в том, что мы якобы используем химическое оружие на территории другой страны, в конечном счете, прям-таки Великобритании. Вот. Ну, много лет уже прошло с момента этой истории, по-моему, 3 года, если я не ошибаюсь, и как бы конца и края ей нет, и каких-то данных, которые могли бы предоставить британцы по этому поводу нам, тоже, я так понимаю, нет. В общем, все завершилось на этапе highly likely, то есть очень похоже, да, очень-очень похоже, highly likely, что это была Россия. На этом поставили точку и погнали дальше. Хотя вот недавно министр обороны, по-моему, Великобритании, кстати, высказался по поводу того, что химическое оружие сейчас из интернета, вот так вот из интернета, может сделать любой человек дома, и это очень опасная ситуация. Естественно, я не совсем понимаю, как в таком случае можно обвинять какую-то страну в том, что она применяла химическое оружие, если сегодня в 21 веке все могут зайти в интернет и тут же сделать химическое оружие. То есть какая-то несовпадуха идет у них по подходам информационным. Но это, собственно говоря, их проблема, ну и наша в определенной степени тоже, конечно, это проблема. Ты заблуждаешься, раньше начали обвинять, вспомни Литвиненко. Да, точно, спасибо большое, Александр, да, да, это я еще забыл историю уже совсем давнюю. Конечно, конечно, Литвиненко, да, я совсем забыл. Они там и ставят в театрах постановки по этому поводу, и книги у них издаются, и все. Да, то есть нас обвиняют в этом смысле давно, но там все-таки, насколько я помню, в большей степени про какие-то радиоактивные вещества разговор шел, да, а здесь теперь о химическом оружии. Я просто напомню на всякий случай, что коллективный Запад обвинял в том, что у Асада есть химическое оружие, якобы он его где-то применяет, ну, где, в Сирии, да, тоже доказательств не было предоставлено никаких, кроме как те видео, которые давали белые каски, ну, а белые каски давали видео, где люди с себя химоружие смывают водой, то есть вот такая история. Любой военный специалист вам объяснит, что это полная чепуха, и военные специалисты так и объясняют. Ну, плюс еще была история про девочку, которая попала под там обстрел химическим оружием, потом эту девочку нашли, оказалось, что она там... Ну, короче говоря, постановки. Постановки за постановками идут, это такая информационная борьба, это такая информационная война даже, наверное, было бы правильно сказать. Ну, и в этом смысле Британия заняла позицию, и она эту позицию пытается провести в массы. Позиция простая. Значит, у России якобы есть какое-то химоружие, и Россия, значит, такая зловещая, во всем мире травит людей этим химоружием, и у себя травит людей. Хотя вот то же самое ОСХО, насколько я знаю, подтвердило тот факт, что у нас все химическое оружие уничтожено. Кстати, как ОСХО подтверждало этот факт, касаясь вопроса сирийского. То есть ОСХО подтвердило, что никакого химического оружия в Сирии нет. Мы все это всем миром отпраздновали, так сказать. Сказали, это прекрасно. А потом прошло время, и они начали обвинять в том, что оно все-таки есть. Поразительно, чем занимается ОСХО в таком случае. Хотелось бы задать им вопрос напрямую, но ответа мы все равно не получим. Что должны сделать, чтобы от нас отстали и дали нормально жить и развиваться? Пишет Дмитрий Родин. Дмитрий, смотрите как, все-таки я предлагаю вам исходить из очень простой мысли, что существует конкуренция между странами, и в этом смысле, чтобы от вас отстали, вы должны в этой конкуренции проиграть. Собственно, и все. То есть, либо вы проигрываете, либо вы конкурируете, и это комфортное для вас состояние конкуренции. Вот и все. И к вам тогда будут и приставать, и все такое. Ну, вот смотрите, Китай медленно, но верно развивался на протяжении, давайте так скажем, второй половины 20 века. В итоге развился в огромную такую экономическую махину, и в военном смысле тоже очень серьезное государство, вот современный Китай, да, в техническом смысле, в технологическом смысле, в создании там телефонов и много чего еще интересного. Ну, просто телефоны сейчас это очень важно, смартфоны именно, да, вы понимаете, это то, чем пользуется каждый человек. И вот когда они стали обходить западный мир на повороте, западный мир этим обеспокоился, и вот недавнее заявление Блинкена, а это госсекретарь США, собственно говоря, свидетельствует красноречиво, что американцы теперь целью номер один в своем противостоянии видят значит, Китай. Но если американцы так видят, то не забывайте, что это весь, так скажем, коллективный Запад, НАТО, видит целью номер один в своем противостоянии Китай. Почему так? Да очень просто. Вот, кстати, Фултонская речь, которой сегодня 75 лет, она это и обозначила. В определенный момент, если вы будете читать эту речь, я текст ее выложил специально, я взял текст сайта, ну, даже ссылку я просто положил на сайт Российского исторического общества. Вы можете зайти сегодня в Фултонскую речь Черчилля почитать, и из нее вы сделаете очень простой вывод. В определенный момент Британия, ну, так скажем, передала бразды правления Соединенным Штатам Америки, бразды правления вот этим вот западным демократическим миром. Поэтому, когда Соединенные Штаты Америки определяют себе цель для противостояния номер один, имейте в виду, что все остальные члены этого западного мира примерно так же и будут действовать и думать. Ну и все эти истории с, как у нас говорят, Huawei, ну вообще Huawei, да, они тоже абсолютно, по-моему, очевидно подчеркивают тот факт, что Запад не терпит конкуренции. И если вдруг эта конкуренция где-то возникает по каким-то направлениям, они начинают бороться всеми возможными методами. Из возможных методов, как я понимаю, сегодня Вашингтон видит методы мягкой силы, да, и там экономического удушения, еще чего-то. Но вот попытки военные интервенции в серьезные большие страны, такие как там Китай или Россия, они осуществлять, ну, во всяком случае, вот на словах они заявили, что не будут. Ну, и это действительно смерти подобно, если учитывать наш ядерный потенциал, пытаться нас захватить здесь танками, самолетами и ракетами, это бесполезная задача. Поэтому они действуют совершенно в ином ключе, в информационном. Вот и все. То есть это противостояние, в котором мы либо живем, либо мы проигрываем, и тогда от нас отстают. Очень просто. И есть действительно такие люди в России, которые говорят о том, что, а может быть, лучше было бы сдаться. Но обычно к этим людям применяется формула «пили бы баварское», и все. И на этом они выпадают из политического контекста, потому что, как вот показывают даже результаты голосования на нашей радиостанции, я спросил, как вы оцениваете роль Сталина в истории нашей страны, учитывая все минусы и плюсы, большинство говорит, что положительно. То есть запрос на сильное, мощное государство, конкурентное в мире, у нас есть и очень серьезный в наших людях. Мы не хотим быть пешками, мы не хотим быть третьесортными, мы не хотим быть незаметными, мы не хотим быть спокойными, никому не нужными, мы хотим быть единицей, и мы хотим играть в высшей лиге. И мы будем это право свое отстаивать. Но имейте в виду, что право там, находиться в высшей лиге, его действительно нужно отстаивать, иначе никак. Поэтому, если вы хотите, чтобы от нас отстали, ну, Россия должна самоликвидироваться. Либо, если мы там комфортно себя чувствуем в истории с противостоянием, мы даже, может быть, от этого получаем определенное удовольствие, то тогда все прекрасно, просто мы должны понять, что большие страны, серьезные страны, страны, играющие в высшей лиге, они всегда друг с другом конкурируют за, там, пальму первенства. Все очень просто и, ну, понятно. Естественно, у кого-то в определенный момент могут не выдержать нервы, как когда-то не выдержали нервы, там, у Советского Союза, допустим. Битва не на жизнь, а на смерть. А как же BMW, пишет Максим. Максим, нет никакой проблемы в BMW, понимаете, в чем дело? Потому что, собственно, это никак не определяет геополитику. Покупаешь ты BMW или не покупаешь? Покупаешь ты iPhone или не покупаешь? Это абсолютные мелочи на том фоне и на том уровне, на котором мы играем. Вопросы мировой безопасности, например, мы решаем, понимаете? Вопросы войны и мира решаются только, по сути, с нашим участием, с участием Китая, с участием Соединенных Штатов Америки, с участием стран ядерного клуба. Вопросы, на какой машинке ты ездишь, ну, не будет завтра BMW, будем ездить на другой машине. Ну, то есть очень просто. Конечно, немцы делают лучшие машины в мире, это всем понятно. Ну, а мы делаем лучшие ракеты в мире. Каждый делает свое. Право находиться в высшей лиге надо не отстаивать, а оплачивать, пишет Димока. Не совсем так, как вы понимаете, вот те же самые страны Запада, вносящие там до 2%, а иногда, может быть, даже некоторые хотят и больше внести ВВП своих в НАТО. Они платить-то платят, но при этом в высшей лиге не находятся. Вы же понимаете, что там, например, Польша, она в высшей лиге не находится. Ну, как бы, я не хочу обидеть поляков, но это просто факт. Вот, Польша не находится, там, не знаю, Румыния, Болгария, ну, что даже Германия по факту, да, мощнейшее государство, сильнейшее, с невероятно развитой экономикой, первое государство-донор вообще в Евросоюзе, раздающее деньги там всем там, налево и направо, в том числе, кстати, и Польша, которая самое дотационное государство в Европейском Союзе. При этом, кстати, греки недовольны, они говорят, нет, Германия все-таки больше забирает, чем дает. Но это, значит, нужно еще разбираться внутри Евросоюза, как у них эти деньги и куда идут. Но смысл в том, что Германия при всей ее мощи индустриальной совершенно не самостоятельное в военном смысле государство, и, соответственно, воля немецких политиков, вы видите, она всегда корректируется, исходя из того, а что думают в Вашингтоне. Тот же самый «Северный поток-2», если бы мы его строили между независимой мощной Германией и независимой мощной Россией, согласитесь, мы бы построили гораздо быстрее. Но нет, возникают определенные сложности, потому что есть Соединенные Штаты Америки, все-таки на данный момент они действительно мировой гегемон. И если мы отходим от монополярной системы мира к многополярной, все равно это происходит не так быстро, как могло бы происходить, или как бы нам, например, всем хотелось. Как бы это хотелось Китаю, как бы это хотелось России, как бы это хотелось. Возможно, кстати, и Франции, и Германии. Просто они в этом смысле им сложнее, потому что они находятся в одном военном альянсе с Соединенными Штатами Америки, и они там находятся явно там не на первых ролях. Но, по крайней мере, та же самая Франция, да, по результатам Второй мировой войны каким-то образом оказалась в числе победителей. Поэтому можем говорить об особом месте в ООН той же самой Франции или нашего места в ООН, потому что мы правопреемники Советского Союза или там Соединенных Штатов Америки. Вот это и есть высшая лига. Вообще, если вы хотите понять, что такое высшая лига, это Совет Безопасности ООН, так вот по-хорошему. Это высшая лига, безусловно. Наконец-то я понял, это просто спорт такой, и кто и что страна круче. Типа игра. Играют в политику одни, страдают от этого обычные люди, которым эти игры совсем не интересны, пишет Буэнавентура. И да, и нет, Буэнавентура, потому что если вы проигрываете в этой игре, вы страдаете еще больше. То есть пример 90-х годов, пример падения нашего государства, пример сдачи суверенитета. И, по сути, мы отдали тогда суверенитет западному миру свой, показывает, что сдача суверенитета не всегда означает, что жизнь-то станет лучше. То, что от вас отстанут, да, но то, что жизнь станет лучше, совершенно нет, такой гарантии нет, ее не существует. Потому что в этих моментах обычно говорят, гарантии стопроцентные даже Бог не дает. Ну, вы понимаете. Сталин пожелал, и Франция оказалась победителем, пишет Сергей. Никто не отстанет, пишет Алекс. Правильно, потому что так устроен мир. Потому что там, где есть два человека, уже есть конфликт интересов. Там, где есть три человека, есть конфликт интересов трех людей. Там, где есть несколько государств, есть конфликт интересов этих государств. Мы все вместе так или иначе развиваемся. Вот, мы все вместе идем вперед, как человечество, но при этом у нас есть определенные такие конкурирующие фирмы. Наша фирма конкурирующая называется Россия, да, американская фирма называется Америка, Соединенные Штаты Америки. У кого-то получается лучше, у кого-то получается хуже. Кто-то не конкурирует на этом рынке, потому что он там слишком маленький, его незаметно, все. Он и в военном смысле ноль, и там в экономическом, например, ноль. Или он может быть довольно силен в экономическом смысле, но слаб в военном, а кто-то может быть силен в военном смысле, но слаб в экономическом. Вот мы сильны в военном смысле, в экономическом смысле мы не так велики, как нам бы этого хотелось. Это абсолютный факт. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Алексей, получается, это замкнутый круг. Лучше жить не будем, пишет Анна. Анна, опять же, если исходить из исторического контекста, мы никогда лучше не жили, чем сейчас. Ну, на всякий случай. Человечество в целом никогда лучше себя не чувствовало, чем сейчас. Элементарный пример приведу. Вы сегодня не найдете страны, вымирающие от голода. Все. Вы не можете себе представить ситуацию, при которой, например, треть населения нашей страны умрет, потому что ей нечего есть. Сегодня вообще, в принципе, очень тяжело будет вам найти человека, который умер с голоду. То есть человечество шагает вперед, технологии шагают вперед, развивается человечество, и... Поэтому, кстати, нас все больше и больше, обратите внимание. И даже несмотря на такие вещи, как коронавирус и миллионы жертв уже этого коронавируса, население планеты прирастает каждую секунду. Почему? Ну, потому что, наверное, если бы в начале 20 века пошел коронавирус, он бы выкосил, не знаю, несколько десятков миллионов человек, а может быть сотен, мы не знаем. Но мы находимся на таком этапе развития нашего общества уже в сфере здравоохранения, медицины, информатизации общества, что мы довольно быстро догадались, что нужны маски, нужно мыть руки, у нас есть специальные вещи, которыми эти руки обрабатываются. То есть мы друг другу быстро очень передаем опыт, и человечество сохраняет себя таким образом. И поэтому, да, население планеты растет. Все. То есть в этом смысле мы, конечно же, движемся вперед. И если вы сравните, там, Анна, свою жизнь и жизнь вашей прабабки, ваша жизнь — это сказка, это рай. Если бы ей, вашей прабабушке, например, там, или прапрабабушке сказали, что она будет жить так, как вы, она бы, может быть, покрутила пальцем у виска и сказала, что вы там фантазерка, там, или кто-то фантазер. Какую чушь вы говорите? Как это так? Какая-то коробочка за меня моет посуду, а другая коробочка за меня моет, там, стирает вещи, а третья коробочка еще что-нибудь делает, а в другой коробочке там видео, развлечения всякие разные. Ну, это с ума сойти можно. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, доброе утро. Алексей, Валерий меня зовут.
Да, здравствуйте, Валерий.
Вот, Алексей, хочу вам напомнить, как вы говорили, что вы можете или хотите, или вот про наш автомобиль отечественный.
Да, я хочу, чтобы у нас
помните,
появился автомобиль C-класса, да.
Кавказская пленница, там был тоже такой прекрасный. Имею возможность, но не имею желания, имею желание, но имею возможность. Вот у вас есть возможность иметь наш автомобиль.
Да.
Но я уверен, нету желания, наверное, им обладать. Правильно?
Конечно, нет, потому что у нас либо автомобиль Б-класса, либо у нас сразу этот, как его, Аурус. Аурус стоит,
да?
Аурус стоит там какие-то непонятные деньги, поэтому зачем он нужен?
Ну, вот
я
смотрите,
жду автомобиль C-класса, да.
А вот кто довел нас до этого, что у нас только две категории автомобилей?
Довел или наоборот? Потому что до этого у нас, например, 70 лет все ездили, ой, не 70, а 30 лет все ездили на семерке и там шестерке «Жигули» и считали, что это нормально. То есть
да,
я...
еще была такая проблема приобрести сначала этот автомобиль.
Ну,
ладно, так... давайте еще об одном.
Давайте.
Смотрите, сейчас мировая такая есть проблема, вот вы на вашей передаче разбирали, сейчас идет дефицит чипов, ну, вы понимаете, да, чипы?
Чипы?
Да. Вот сейчас любой автомобиль, он электроникой снабжен. Даже вот наш автомобиль, у него ГЛОНАСС стоит.
Да. Так.
Там используются чипы. Вот представляете, сейчас проблема с чипами на мировом рынке возникает.
Угу.
И вот дефицит возникнет, и что мы будем делать?
Все, мы умрем все сразу.
Так, нет, ну мы-то не умрем. Мы будем процветать, понятное дело. Это я к чему говорю. Вот да. Военный потенциал у нас действительно очень сильный. Никто с этим спорить не будет. И, по-моему, нет в мире ни одного лидера, который готов с нами соперничать.
Нет, слава вот богу. Нет, мы как бы соревнуемся с американцами в технологиях военных, конечно же. И они там показывают класс в определенных вещах. И мы иногда их обходим. Но войны прямой вот такой вот...
Да, ну, понимаете, я сомневаюсь, экономическая война, она существует, она да. идет там, еще информационная да. война. Мы там чуть-чуть проигрываем. Вот вы постоянно да. суперзвук вот говорите.
Гипер-гипер.
Да? Ну, да. да, да. Вот понимаете, вот кому, кроме нас, мы его можем продать?
Нет, это, мы, более того, не будем его никому продавать по одной простой причине, потому что он есть только у нас. И, соответственно, мы пока он есть только у нас, никому его продавать не будем. Когда ну, понятно, и если там, он появится много у кого, мы начнем его, конечно, продавать. Но это потом
да.
будет.
Да, ну, понимаете, мы же от этого ни что, ни экономически мы не выигрываем. Сдерживание ядерный потенциал – это хорошо.
Ну.
Но в экономике это как-то дает нам денег, приток каких-то средств.
Нет, знаю. Это дает рабочие места, это дает рабочие места ультра высококлассным специалистам, да, которые могут такие вещи делать. Это дает возможность им кормить свои семьи. Это наверняка дает нам, ну, во-первых, нам просто необходимо, потому что это по-другому не сделаешь, создать производство ультрасовременное под эти вещи. Но это уровень, это класс. Это значит, что мы не белая Африка. Это значит, что мы технологически вполне себе, ну, так скажем, интересная страна. Не во всех аспектах технологических, но в некоторых, да, у нас что-то получается, это хорошо.
Ну, а почему бы той же самой Африке, как вы говорите,
ну, да.
Не продать вот одну ракету этого гиперзвука, настоять, что она там необходима, должна быть?
Нет смысла в этом, понимаете, в чем дело?
Под предлогом обороны от инопланетян,
ну,
например.
Ну, вот вы знаете, спасибо большое, я понимаю, о чем вы говорите, но давайте так, по-простому, прямо объясню, вот досконально, мне кажется, все люди, которые когда-то соприкасались с военнослужащими, да, или сами военнослужащие, они бы объяснили вам это элементарно, я сделаю точно так же, ничего, даже не отойду от канона. Вы понимаете, что, продав кому-то ракету, вы должны быть в этом контрагенте уверены процентов на 150, больше, чем в себе. И, естественно, всегда продаются системы усеченные. Ну, то есть никогда не продается система точно такая же, как и у тебя. Ну, если это только не касается автомата Калашникова. Вы представляете, вы продаете в какую-нибудь Африку гиперзвук, например, в какую-нибудь там страну Африки, да? Эта гиперзвуковая ракета на следующий день уже будет лежать в Вашингтоне. На следующий день. Либо они сами отдадут, либо организуют какие-то силы специальных операций, и они просто выкрадут эту ракету, потом они ее разберут и соберут новую. Ну, это же элементарная вещь, то есть шпионаж, он никуда не делся, разведсообщество работает каждую секунду. Разбрасываться ультрасовременными вещами, да, изобретениями, которых еще ни у кого нет, вот так вот, ну, это смертеподобно, это просто опасно. Потому что, ну, это непрагматично, иначе зачем ты это делал? Вы же понимаете, что сложность основная в том, чтобы сделать первым, а скопировать уже проще. Собственно, на этом китайцы во многом и выросли. Они приезжали там на автосалоны, например, какие-то, вымеряли автомобили чужие досконально до миллиметра, а потом собирали у себя подобие этих автомобилей. И вот постепенно я сейчас смотрю на китайские автомобили, они становятся все лучше, лучше, лучше. Они, конечно, еще далеки даже там, да, там от французских, хотя французскими я не восхищаюсь автомобилями ни разу. Они далеки еще. Но я думаю, что через несколько лет они придут к должному качеству и к должному виду автомобилей. На корейские автомобили мы уже вообще смотрим как вполне себе на конкурентную продукцию. Иногда там люди смотрят на немецкий автомобиль, на корейский и говорят, слушайте, а мне корейский больше нравится. Почему? Ну, вот потому что это люди развивали эту сферу и развили ее до того, до чего вот сейчас она... Чем она сейчас стала? В итоге, как в пьесах будет, земляне до конца запутаются в интригах, и тут прилетят инопланетяне и все разрулят, пишет Максим. Нет, спецификация, не разберется никто, пишет Алексей. Алексей, ну, не разберется никто в странах третьего мира, все-таки, вы сами понимаете, та же самая наша ядерная программа. она во многом была обеспечена теми разведданными, которые мы получали из Соединенных Штатов Америки. Это же известный факт, да, собственно говоря, потому что у американцев ядерная бомба гораздо раньше, чем у нас появилась. Вот. И в Фултонской речи, кстати, это тоже обозначено у Черчилля, что, мол, у нас вот есть такое оружие у западного мира, а вот у, значит, у Советского Союза нет и так далее. И сами американские ученые некоторые, насколько я понимаю, ну или, так скажем, люди, имевшие прямое отношение к проекту Манхэттен, да, Оппенгеймера проект, они сливали информацию, потому что они понимали, насколько произошла разбалансировка мира и насколько это опасная ситуация, когда у одного альянса государств есть ядерное оружие, которым они могут уничтожать одно государство за другим. Такие дела. 9.30 новости. Это радио «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. 6 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Евро 88.69, доллар 74.18, нефть Brent 67.57 и пара биткоин-доллар 47110 долларов 40 центов за один биткоин. Аргументы и факты пишут. Посол назвал приоритеты в отношении России и США. По мнению российского посла в США, странам стоит объединить усилия в борьбе с пандемией коронавируса и терроризмом. Разделяю. Букет чьих-то интересов. Кто и сколько заработает на цветах перед 8 марта, задаются вопросом авторы аргументов. Шипы, розы и Ленин. Немка Люксембург была яростной защитницей России. Вот так вот считают авторы аргументов. А мы идем дальше. Ну, вообще, конечно, можно было бы поднять тему 8 марта, не 8 марта. Просто я 8 марта буду работать в том же расписании, что и сегодня, поэтому мы можем говорить именно в этот день. С другой стороны, можно было бы обсудить что-нибудь по поводу подарков, да? Ну ладно, это потом как-то. Реально маньяку заплатят 3 миллиона? Это что за нелюди это, на это решились, пишет Дмитрий. Это вы про Мохов же, его фамилия этого маньяка? Я все время забываю, как его фамилия там. Ну, этот маньяк, да, из головы у меня вылетает. Все сейчас обсуждают, которого выпустили, который девчонок несовершеннолетних держал в рабстве и насиловал. Вот. И его посадили на 17 лет, вот сейчас он вышел. Якобы некоторые какие-то, то ли СМИ, то ли блогеры, я даже не знаю, кто еще, неизвестно, предложили ему деньги за интервью. Я не знаю, вот эту информацию, я вот вчера просил коллег, может быть, как-то можно выудить хоть кто, где, почему, кто предлагает ему деньги. Нет никаких зацепок пока. Потом, если выяснится, мы, конечно, можем об этом поговорить, но заранее могу сказать одно. Если кто-то готов платить этому ублюдку, а по-другому я его назвать не могу, деньги, то кто, собственно говоря, этот человек тогда, кто платит деньги? Чем он лучше тогда, я не понимаю. То есть это какой-то сатанизм, на мой взгляд, откровеннейший. То есть, ну, я понимаю, его можно там поговорить с маньяком. Интересная затея, наверное, да? Там, для рейтингов. Его можно осудить, когда он будет в кадре, и там он будет рыдать, например, или просить прощения, или что-то подобное. Ну, то есть интерес у людей, безусловно, есть, и вы на это, наверное, хайпанете. Это я сейчас обращаюсь там то ли к блогерам, то ли к журналистам, я не знаю, кто ему там готов платить деньги. Вот, я бы ему ни копейки никогда не дал этой скотине, честно вам скажу. И вот, да, вы, конечно, можете на этом хайпануть, но если вы за это еще и заплатите деньги, ну, по-моему, это падение не то, что ниже плинтуса, это прямо в подпол вы улетели сразу, и все. То есть это прямо низость, подлость, мерзость, и даже никак это охарактеризовать нельзя. То есть взять и в стране, где люди есть действительно нуждающиеся в средствах, отдать там, не знаю, миллион или два, или три, не дай бог, ублюдку, который насиловал малолетних детей и держал их в подвале годами, ну... Конечно, это надо быть людьми особого сорта, особого кроя. То есть вообще у вас как будто бы тогда, значит, и нет никаких моральных принципов как таковых. То есть я бы очень сильно, не то что огорчился даже, да, но я бы... Я вас не понимаю. Если вы готовы давать деньги таким людям, я вас не понимаю. Вообще, в принципе. Да пошел он. Вот просто да пошел он, ему даже трибуны давать, по-моему, нельзя, ну, если уж даете трибуну, ну, то хотя бы не платите, что ли, Ну что это за бред? Переведите эти деньги там в помощь кому-нибудь. Ну не кому-нибудь, а конкретно людям, которые испытывали на себе насилие, да, жертвам насилия. Домашнего ли или еще какого-то. Им помогите. Ну что, совести что ли нет совсем вот раздавать деньги каким-то тварям? Ну маньякам раздавать деньги. Ну это бред, это откровенный бред. Я не знаю, как это еще это комментировать. Я даже не хочу это пытаться комментировать в каком-то конструктивном ключе. Я абсолютно деструктивен в этой теме, потому что мне кажется, что здесь не должно идти речи о деньгах, здесь не должно идти речи о хайпе, здесь вообще ни о чем таком говорить нельзя. Здесь очевидно есть негодяй, подлец и сволочь, которая пытала девчонок малолетних, и какие деньги, что этому платить, я не понимаю, это бред полный, откровенный. Кстати, когда говорят, что статьи из газеты «Правда» таки были правдой, тут на меди прочел советскую книжку с пафосным названием, что-то типа «Апокалипсис из Вашингтона», вот это было интересно, и была привязка к речи Черчилля, теперь намерен перечитать фултонскую речь. Перечитайте, я как раз сегодня специально на сайте Российского исторического общества взял эту речь, положил себе в телеграм-канал, называется он «Гудошников», чтобы вам даже не искать было в поисковике, там просто берете, щелкаете и читаете. Интересно еще и ответ Сталина на фултонскую речь прочитать, тоже дает определенную картинку и дает понять, что Сталин это не тот человек, которым его рисуют его такие ярые противники, не видящие ни плюсов, ни минусов, а просто уже занявшие какую-то абсолютно радикальную позицию против Сталина и там изо всех сил борющиеся с ним во всех его проявлениях. «Экклезиаста» лучше перечитать, пишет Максим. «Экклезиаста» — это тоже хорошо, но не для всех людей, особенно для тех, кто склонен к депрессии. Я не советую эту книгу, потому что там вам объяснят самое главное. Главное, все, что вы делаете, оно никому не нужно, и вся ваша жизнь — это тлен, и томление духа, и суета-сует. И что бы вы ни делали, вы можете делать все, что угодно, это все равно бесполезно, потому что род приходит, род проходит, а земля остается вовеки. Ну, как бы такая вот история. Не каждая психика может выдержать этот настрой. Я думаю, что только человек, который действительно там открыл душу Богу и познал Бога в какой-то степени, да, и вот он может это воспринимать как, ну, нормально воспринять. Почему? Ну, просто потому, что он понимает, что его ждет жизнь вечная, а пребывание на земле — это действительно томление духа. Это просто вот какое-то временное наше пристанище, где мы там должны как-то себя проявить более-менее человечно, гуманно и, значит, праведно. А для человека, который считает, что наша жизнь заканчивается там коробкой с червями, ну, то есть могилой, ну, для него это очень-очень болезненный текст, может быть, и лучше, может быть, и не читать, потому что расстроится еще, в депрессию впадет. Сейчас витамина D мало, вы знаете, у нас солнца нет, люди депрессивные, особенно вот этот авитаминоз ближе к началу весны. Зачем это нужно? Не надо людей расстраивать, пускай лучше веселятся где-нибудь. Лучше в этом смысле, если обращаться к древним текстам, лучше Хава Нагила. Вот давайте веселиться и все. Да, этот ублюдок скоро везде будет, на всех ток-шоу денег заработает, ему же дом надо ремонтировать, пишет Борис. Ну, будут тогда прокляты и гореть в аду все эти ток-шоу, где он будет, во всяком случае, за деньги. Самое жесткое наказание для такого преступника — вообще не давать ему никакого общения и внимания, пишет Анна. Анна, я не думаю, что нужно придумывать для него какие-то наказания, потому что он наказание по закону Российской Федерации уже свое получил. Но и прославлять его, и тем более платить ему деньги, я тоже не считаю правильным. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Врач Артамонов Юрий Анатольевич.
Пожалуйста.
Во-первых, Алексей, я хочу выразить свою благодарность и колоссальное удовлетворение вашим вчерашним интервью с Марией Владимировной.
Да, это было интересно. У нас некоторые расшифровки появились.
Можно я так расскажу?
Договорительно.
Вы были великолепны, честно. Это был лучший подарок вашей маме.
Моей маме? Хорошо, честно. Хорошо. Я маме второе. Передам. Я маме передам.
Второе. Нет, правда. Я от всей души говорю. Это так. Здорово было. Ответственное такое было интервью. Теперь буквально вскользь вслед, потому что тема уже закрыта, но два слова о Сталине. Я был в 5 классе, когда он умер. Я хорошо помню этот день, 5 марта. И Сашку Саминского, своего друга, с которым мы сидели за одной партой,
так.
И мы в галстуках шли на занятия, а у нас на 2-м этаже стоял бюст Сталина.
Угу.
И Сашка чуть ли не плача говорит: «Юр, как же мы дальше будем жить на свете? Как же дальше? Ты понимаешь? Я тоже, но я тоже так же стоял отупевший. Вы знаете, моя мечта какая?
Какая?
Когда наши, вот мои внуки, может быть, правнуки, я не доживу точно. Вот, ну, правнуки, может быть, доживут. Когда у нас в стране воплотится истина, знаете, какая? Аут Бена, аут Нигель. То есть о мертвых или ничего, или хорошо. Вы знаете...
Или правду.
Если мы это...
Надо можем, до конца спасти, говорить фразу.
Будет все хорошо. И последнее.
Да.
Все, заканчиваю. Вот был звонок необычный. Для меня просто бальзам.
Так.
Как помочь себе при зубной боли. Запомните.
Вы прям на все ответы
даете. Возьмите указательный палец, прижмите к большому. И...
Так.
И идите от этой дырочки, которая между пальцами, и будет такая шишечка, бугорочек. Угу. Вот этот бугорочек надо массировать так остро ногтем, ну хотя бы минимум 30 раз.
И все. И пройдет зубная боль. Я понял, спасибо большое. Да, спасибо большое. Но все-таки я бы советовал обращаться к специалистам, если у вас возникают какие-то проблемы со здоровьем. А по поводу того, как вот, ну, вот этот рассказ, мы на нем можем в определенном смысле основываться, да, когда человек говорит, вот мы в пятом классе шли, и как же мы будем жить дальше? Знаете, есть такой Псалом 145. Ну, кто-нибудь, может, знает. Я вот процитирую вам его на церковнославянском языке. Можно на русском, можно на церковнославянском. Но мне кажется, что на церковнославянском звучит лучше. «Хвали, душе моя, Господа, восхвалю Господа в животе моем». Ну, там «ё» нет, буквы «ё» нет, вы поняли, в церковнославянском. «Пою Богу моему, донде же есмь. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же несть спасение». Вот я эту фразу очень люблю. Почему? Потому что не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в которых нет спасения. И дальше объяснение, почему. Ну, собственно, изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Ну, его, правильно говорить, кстати. Блажен, ну и так далее. То есть выйдет его дух, он возвратится в свою землю, умрет он, ляжет в землю. И все его помыслы погибнут. Ну, если не сразу, то все равно погибнут, так или иначе. Вот. То есть это очень интересный Псалом 145. Я бы даже... Я могу вам его включить. У меня есть в хорошем исполнении он, очень красивом. Но я вот не знаю, как это вот в интернете найти. Я могу вам его включить. Ну, то есть смысл весь заключается в том, что когда вы создаете культ личности, вам может показаться, что с уходом этой личности закончится жизнь человеческая. Нет, жизнь человеческая не заканчивается с уходом людей из этой жизни, других. Хотя уход одних людей заметнее, других менее заметен, но тем не менее, человек — это очень, во-первых, уязвимое существо, вне зависимости от того, на каком уровне, да, и там социальная лестница находится этот человек, на какой ступени социальной лестницы. Человек — это невероятно уязвимое существо, во-первых. А во-вторых, невероятно недолговечное существо, человек. Ну, то есть мы живем, ну, там, 50 лет, может быть, ну, там, кто-то 60, кто-то 70. Ну, так, в среднем, там, 65, пускай мы живем лет, пускай так. Ну, вы же понимаете, что это очень немного, если судить там, в рамках даже истории самого человечества. А если уж в космическом смысле об этом говорить, то это пшик. Все наше существование в этом безграничном космосе. Поэтому, конечно, уповать на людей, то бишь на смертных, дело неблагодарное. Неблагодарная и даже, можно сказать, опасная. Я думаю, что лучше было бы и правильнее основываться на вещах бесконечных, бескрайних и, так скажем, безвременных. В научном смысле это, конечно, космос. В религиозном смысле это, конечно, Бог. Ну, потому что Бог есть. Он был, есть и будет. Космос был, есть и будет. Может быть, когда-нибудь, через какие-то там десятки, сотни миллиардов лет, конечно, что-то и изменится. Но мы не можем с вами мыслить такими категориями. Нам дай бог мыслить категориями десятилетий. Гениям нашим позволено мыслить категориями столетий. Пророкам нашим позволено мыслить категориями тысячелетий. И все. А вот Бог, ну или Вселенная, она бесконечна. Ну, то есть она будет всегда. Вы можете это по-разному называть, вы можете по-разному к этому относиться, вы можете это отрицать, можете с этим соглашаться, вы можете друг с другом ссориться, придумывая разные названия, вы можете быть остроконечниками и тупоконечниками. Это ваша суета, это ваше томление духа. Это ничего не меняет. Все наши войны даже ничего не меняют. На всякий случай я вам скажу так вот. Ну, это тоже, в общем-то, понятная вещь. В космическом смысле. И я не совсем люблю эту тему, так скажем, продвигать в общественное поле, потому что я думаю, что некоторые могут из-за этого очень сильно расстроиться. Потому что чувство собственного величия, оно довольно так вот присуще людям. Но когда ты начинаешь мыслить из категории... Ну, вот есть такая песня пикника. Называется она... Ну, пикник-группа. Существо, да? И там, ты только песчинка, лишь только песчинка в руке божества. Не слышали никогда? Хотите? Сейчас я вам включу ее. Это очень хорошая песня. Она дает понимание того, что такое и кто такой. Ну, кто такие мы, в общем, в этом мире. Хотите, заменяйте слово «Бог» на «Вселенная». И все. Ну, для простоты, если вы, например, так вот считаете себя атеистом, просто заменяйте Бог на Вселенную. Вам будет просто. И все. Давайте попробуем принять эту песню в какой-то мере. Я ее включил не для того, чтобы веселиться эту песню, а для того, чтобы вы ее послушали. Текст. Здесь вот.
Зачем же кичишься, что резво так празднуешь, ничтожно твое торжество? Зачем в этом мире, да мире не названо? Зачем ты живешь, существо?
Вот такая вот история, понимаете, да? Но это некоторых очень сильно расстраивает. Очень сильно расстраивает. Потому что мы эгоцентричны, мы человекоцентричны, мы мир победившего гуманизма и вот этого... торжества величия человека. Нам кажется, что мы центр. Это не так. И, соответственно, все наши лидеры тоже не центр. Это временные лидеры все. Это все временные устроения общества. Это все временно. Все, что мы делаем, временно. Человечество временно. Как таковое, как и все в этом мире. А вот есть что-то бесконечное. Во всяком случае, в нашем понимании. Да, для нашего понимания оно бесконечно. Но нормальное же настроение было. Зачем включил, пишет Андрей. Но это правда. Но это правда. Я пытаюсь вот все-таки найти вам вот этот псалом. Да, хвали душе моя. Хочу... чтобы это было в нужном исполнение. Ну вот, по-моему, вот это оно я на Ютубе нашел. Сейчас я вам... Или нет. Сейчас. Секунду. Это у нас не то. Это у нас неправильно. Не сработала у нас эта история. Так, по-моему, да. По-моему, это то, что нужно. Это, если я не ошибаюсь, Валаамский распев будет. Вот их манера. Я не знаю, как это правильно называется, но... Это архаика, которой мы глухи, пишет Ильдар. Зря.
Долгое вступление.
Ну? Нет, это долго. И не то совершенно. Я даже не знаю. Сейчас, подождите, секунду. Господи, значит, помоги. Господи, помоги. Давайте, с молитвой. Так, потому что, ну, это вещь очень мощная. Так. Слушай, у меня есть вот приложение у меня. Я как-то могу это вот, не знаю, тебе перекинуть или чего, я даже не знаю. Чтобы ты мне это включил. Когда-нибудь мы изобретем такую штуку, чтобы подсоединять к телефону можно было. Ну, смотри, у меня там джека нет все равно. Это же iPhone, этот дурацкий. Черт, сатанинская машина. Так, а вот это, ну-ка.
Душе моя.
Нет, это другая. Я не знаю, как найти. Может, мне кто-нибудь скинул бы... Слушай, найди, короче, Рябцев. Хвали душе моя, Господа. Вот, Рябцев. Это есть такой у нас, значит, священнослужитель. У него, мне кажется, самые лучшие вещи. Хвали душе моя, Господа. Сектор газа... Ну, прям сектор газа, Алексей. Так вы, Алексей, православный коммунист-националист, пишет Хан Касим. Не слышал глупее вопроса в своей жизни, но ладно, окей. Человек — это надежная система, построенная из ненадежных компонентов, однако мы живем, пишет Влад Старый. То, не то? Не то? Ой, какой же у нас технологически отсталый здесь строй в этом смысле. Мы когда-нибудь с тобой придумаем, как это правильно делать. Так, что надо верить, Иисус любит тебя, пишет Георгий. Да, я знаю, что это можно все зашутить. Короче, я потом сам найду, и в следующий час, вот у меня будут новости, я вам поставлю. Все, я вам в следующий час поставлю, я вам обещаю. Просто потерпите немножко. 7373-948, алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей.
Доброе.
А как вот духу хватит у вас поставить «Россия» Игоря Талькова?
А для этого нужно иметь какой-то определенный дух или что?
Ну, я прошу, если можно.
Нет, нельзя. Спасибо большое, это не радио по заявкам. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый день.
Да, пожалуйста.
Интересно слушать ваши смысловые, как бы... раскопки, поиски смысла. Очень интересно. И я ничего не хочу сказать, я хочу вам просто... порадоваться за вас, что у вас...
А что за меня-то радоваться?
Право, громадная неисследованная экумена.
Вот это, да. Чем больше мы узнаем, тем больше нам открывается. Это факт. Иногда это даже в какой-то смысле угнетает. Что ты что-то узнал, и тут же нужно узнавать еще и еще. А хочется уже перестать что-то узнавать. Наслаждаться тем, что ты вроде бы все познал. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, это Светлана. А да, попробуйте набрать не «Хвали душе моя Господа», а «Благослови душе моя Господа». Мне кажется, вы неправильно набираете название.
Не, я думаю, что все правильно. Не. Найдем. Вы не переживайте. На самом деле, за новости я вам точно ее найду. Точно. Прям то, что нужно в правильном, значит, контексте. Но если я ошибался, и вы были правы, я это обязательно отмечу. Вы даже не сомневайтесь. Привет. Перебрось ссылку через телегу своему товарищу по работе на десктоп, пишет Коста. У нас такое есть вообще? Не знаю. Сейчас мы все сделаем. Сейчас новости, а после новостей, как и обещал, значит, немного мы получим такой христианской философии по-настоящему. Вольемся в нее. Аллилуйя. После новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, пятница, март, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 88.95, доллар 74.41, нефть Brent 67.90 и пара биткоин доллар 47.481 доллар 2 цента за один биткоин. Мне пишут, что на новостях мы все поняли, что вы нашли. Да, ну, извините, техническая неполадка там вышла. Я просто звук не убрал, и пока искал музыку, так получилось, что в новости залез. Я прошу прощения, конечно же, у Кати Звягинцевой и у всех слушателей, которые там слушали новости и вдруг услышали кусочек музыки. Но я ее нашел, действительно. Это Валаамская литургия святого Иоанна Златоустова, часть первая, иеродиакон Герман, он же Рябцев, с братьев Валаамского монастыря. Это, собственно, второй антифон этой литургии, и наконец-то вы можете его послушать.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Хвали, душа моя, Господа, восхвалю Господа в животе моем. Пою Богу моему, дом, где живи. Не надейтесь на князи, на сыны человеческие, в них же не спасения. Изыди дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Боги, аколь помощник его, упование его на Господа Бога своего. Сотворша го небо и землю, море и вся я же в них, храняща го истину, век творяща го судом и немым, дающа го пищу молчущим. Господь решит окованный, а Господь умудряет слепцы. Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы сира и вдову примет. И путь грешник погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой в Сионе, в роды род.
А? Как вам такое? Это вам не рэп? Это вам не рэп, как вам качество? Я долго искал, на самом деле, я всем серьезно вам говорю. То есть это не просто так. Поэтому я и включаю. И вот там самая главная строчка, что «не надейтесь на князя, на сына человеческие, и в них же не спасение». Да, собственно, почему я это вам включал. То есть когда вы надеетесь на людей, это история недолгая. Я вот смотрю по вашей реакции, конечно, интересная реакция. Вам, во-первых, нравится. Ну, не мое, пишет деревенский парень. Это очень красиво и круто. Сегодня в церковь пойду, говорите, выложите в телегу. Ну, прям люди просят, нравится. Я знаю, что не всяческое церковное песнопение нравится людям просто потому, что оно обычно такое, ну, монотонное. И я в определенный момент сам решил, а найду-ка я что-нибудь такое, что с музыкальной точки зрения действительно круто. Вот по-русски, сейчас как говорят, это круто. И вот я считаю, что это круто. Но хотите, я вам еще включу? Как бы, вот вы мне напишите, включать, не включать? Я еще могу включить. Ага, прям отдыхаешь, пишет Максим. Да, мне пишут, да, давай, хотите? Но это будет первый антифон. В общем, когда, вот как раз когда я его услышал, я понял, что, да...
Благослови душа
это вообще...
моя, Господа, благослови.
Это то, о чем говорила слушательница наша. Это немножко другой антифон просто.
Благослови душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твое, обновиться яко для юность Твоя. Творяй милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисею и сыновом Израилевым, хотение своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, много милости.
Ну ладно, я не могу остановиться. Хочется, конечно, и дальше слушать, но все-таки передача у меня информационная. То есть я вас немножко, если вы никогда не слышали, посвятил, так сказать, вот, конкретно в эту историю. Я так понял, меня все просят в телегу выложить конкретно эту литургию. Я выложу, хорошо, вот у меня ссылка есть, я ее нашел. Я заброшу ее в телегу, вы сможете послушать то, что вам понравится там и что вы оцените. Там очень интересная сама по себе ритмика. Она очень сложная, то есть если вы даже слушаете много музыки и вам там легко запомнить какую-то мелодию и ее пропеть, то здесь у вас будут сложности, я вас уверяю. То есть если вы захотите даже просто по музыке пропеть это все, это очень сложно. То есть потому что эта музыка, как я понимаю, сначала идет текст, а потом это надо уложить в определенный ритм, да, и вот этот ритм, он постоянно меняется, это очень интересно. А какие вещи у нас, значит, делают византийцы? Ой, слушайте, прямо не могу остановиться. Ну, в принципе, а почему нет? Пятница, и я бы... Ну, мне просто проще это с телефона, потому что в телефоне это у меня все уже давно есть, и мне не нужно искать. И мне просто включать это легко. Но там качество, конечно, будет совершенно не то. И поэтому, наверное, ну, не знаю, если в этом какой-то, ну, так скажем, правильный ли это подход? Наверное, нет. Наверное, я просто вам это все брошу. Вот, антифоны изобразительные, праздничные, византийские. Ну, давайте телефон включу, да и ладно. Ай, плохой звук все равно. Плохой звук, да? Эй! Ну, там вообще просто. Но наши поют точнее, а это просто там прям... Они разгоняются, замедляются, там очень интересные вот такие какие-то вещи, которые в современной музыке их просто нет. Их просто вообще нет нигде, вы не услышите какую-то аналогию, это невозможно. Музыка сейчас по-другому строится и по-другому делается. Так что, да, звук ужасен, я согласен, Светлана, с телефоном лучше не включать. Пятница, Сталин умер, гуляй, Россия, пишет Трифит. Ну, Трифит, нет, мы так не подходим к истории, вот, и к Сталину мы не подходим из разряда, там, умер, не умер, хороший, плохой. Нет, мы оцениваем и плюсы, и минусы, и всегда понимаем, что... Как Сталин, так и... Ну, кстати, Сталин, да? Сталин — это Сталин, а Джугашвили — это Джугашвили. Вот этот момент нужно всегда понимать. Все-таки трон есть трон. Ну, даже если он и называется не трон. Трон человека обязывает. И человек, занимающий трон, он не совсем тот человек, который этот трон еще не занял. И когда он его занял, это немножко другое. Но, во всяком случае, у нас так... Во всяком случае, исторически у нас так. И, кстати, никогда не нужно недооценивать силу трона. Сила есть в этом. Очень серьезная сила. Так, сейчас в машине включу, пишет Смарт. Да, это довольно легко найти, на самом деле, в интернете, если есть желание находить. Конечно, в топы Ютуба вам это никогда не выведут, но если хочется такого какого-то, чего-то, чего вы еще не слушали, не видели, и чтобы было интересно, то ну, я вам скину. Серьезно, я в Телеграм скину, давайте тогда я это сделаю просто во время следующих новостей. Просто сейчас мне это будет неудобно делать. Так и напишу, по просьбам трудящихся. Вот. Ну, а мы идем дальше. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, это наш телеграм, ну и мы, собственно говоря, продолжаем наблюдать за тем, что происходит в мире. BBC раскритиковали за махровую пропаганду и сравнить телеканал с государственным вещанием в Пхеньяне. Причиной стало видео с британским министром финансов Риши Сунаком, видимо так, вызвавшее резкую реакцию со стороны и политиков, и представителей общественности, пишет The National. На видео Сунак предстает на художественно отредактированном фоне, при этом голос диктора говорит зрителям, что министра активно хвалит за его схему отпусков, оплачиваемых не работодателем, а государством, а также за другие меры поддержки. Ну, то есть, такое они, BBC решили работать в стиле информационных диктатур. решительно хвалят да, по просьбам трудящихся и все такое. Женщины назвали самый желанный и бесполезный подарок на 8 марта. Это букет цветов, говорится в исследовании портала Superjob. Ну, вы это слышали по новостям у нас. По данным опроса, цветы к Международному женскому дню хотела бы получить каждая пятая жительница страны, 22% опрошенных. В то же время 15% респондентов назвали букеты самым бесполезным подарком и неразумной тратой денег. Второй самый желанный презент – парфюмерия и косметика. Далее в списке идут наличные. Просто деньги, телефоны и нематериальные подарки. Любовь, забота и внимание. Вот любовь, забота и внимание – это, девчонки, без проблем. Что касается духов и косметики, дорогие мужчины, на всякий случай, я когда-то узнал самый большой секрет. Секрет заключается в следующем. Сами только не покупайте. Карточку дарите. Сами не покупайте ни в коем случае одежду или что-то там, или вот эти духи. Если вдруг не понравится, это будет расстройство похлеще, чем если бы вы вообще ничего не подарили, просто подошли бы, похлопали по плечу и сказали: «Любимая, я тебя люблю. Тебе достаточно моего внимания?» Да? Ну, а пока варятся борщи и гладятся рубашки, мы бы могли с вами дальше обсуждать судьбу человечества, правильно? Неужели есть такие женщины, которым неприятно получать цветы, пишет Катя? Есть, и в этом смысле вот экоактивизм и экофеминизм, он вполне себе, как я понимаю, должен или даже обязан в полной мере выступать против дарения цветов. По одной простой причине: вы убиваете цветы. Зачем убивать цветы? Вот цветы в горшке – другое дело. Их можно поливать, они будут долго жить, украшать помещение. А вот цветы срезанные – это как бы не очень хорошо, насколько я понимаю. Поэтому есть такие девушки, женщины, которые, может быть, даже бабушки, которые говорят, что цветы дарить не надо. А если уж даришь, то уж ты будь добр в горшке. «Я не люблю цветы», пишет другая Анна. «Мы с женщиной давно договорились не кормить барыг, не дарю ей цветы», пишет Дмитрий. Хитро, Дмитрий, возьму на заметку. Но в целом все праздники в современном капиталистическом мире имеют очень простое буржуазное основание. То есть это, конечно же, просто праздник купли и продажи. Любой праздник. Будь то День всех влюбленных, День Святого Валентина, 14 февраля, будь то 8 марта, или даже 23 февраля, или Новый год, или какой угодно любой другой праздник, он превращается всегда у нас в чистую коммерцию. Все об этом уже давно знают, и большие сети торговые, и какие-то индивидуальные предприниматели. И, собственно говоря, западный мир в этом смысле наполняет свою жизнь праздниками как можно больше и чаще, и наполняет эти праздники атрибутикой, потому что атрибутику же нужно покупать. Ну, а еще есть специальные праздники спорта, как Олимпиада, Чемпионат мира, любые другие праздники спорта. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Добрый день, Алексей, еще раз. Георгий, зовут меня не Победоносец, но Георгий, просто Георгий. Алексей, очень интересно слушать было ваше предыдущее вот смысловое исследование, я сказал. Я вам просто хочу сказать такую вещь, поделиться просто. Это, ну, не буду распыляться мысли по древу, но это настолько нормализующие вещи от слова «норма», то есть приводит норму. Вот некоторые приводят себя норму, снимают средства, алкоголем и прочим. А это... приведением себя, своего настроения, своего духа в норму, вот такими исследованиями. Это
вы на этом. Я думал, вы про подарки к 8 марта. Я думал про подарки. Ну, хватит. Вы уже много сегодня выступали, давайте честно признаемся, а другие тоже хотят.
Хорошо,
да, спасибо большое. Другие тоже хотят, люди хотят высказаться, не забывайте. 7373948, что есть еще и другие слушатели. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Егор.
Пожалуйста, Егор.
По поводу, да, благодарю, Алексей, за эфир. По поводу подарков, ну что ж, я считаю, что не буду, буду банален, наоборот. Считаю, что действительно самое главное – внимание, забота, любовь. Конечно же, праздники – это просто повод. А дарить любовь, заботу и просто красивые вещи нужно без повода, а по велению и по желанию сердца.
Но в этом смысле самое сложное – дарить любовь и заботу постоянно. Ведь это на самом деле не должно быть там, да, на какую-то определенную дату. Вот сегодня абсолютно я забочусь, а завтра не забочусь.
И позвольте еще про BBC маленькую ремарку, раз уж вы сказали, очень интересный факт. Может, не все слушатели наши знают. Дело в том, что в Англии существует налог на BBC, это же вещательная госкорпорация, типа нашего ВГТРК.
Ну, они утверждают, что это общественная корпорация вещательная, которая существует на деньги, в том числе, вот, ну, так скажем, налогоплательщиков. То есть якобы британцы сами добровольно перечисляют эти деньги, чтобы у них было независимое телевидение, там, радио.
Попробуй не платить, телевидения у тебя не будет вообще никакого.
Да, спасибо большое. Ну, по поводу независимого взгляда BBC уже, по-моему, ходят легенды. Хотя, с другой стороны, я знаю, что, например, в 90-е там годы и так далее, и даже вот я вспоминаю в этом случае Сергея Доренко, который, когда нужно было быть предельно информативными и неоценочными, он говорил, как BBC. Но это уже, конечно же, мне кажется, устаревший подход. В каком смысле устаревший? Не в том, что подходы журналистки устарели, а в том смысле, что BBC, конечно, уже не следует этим вещам, и как таковой журнализм не присущ этой корпорации. В большей степени они, к сожалению, наверное, ушли в сторону пропаганды. Но это такое движение, которое происходит по всему миру со всеми средствами массовой информации. Причина банальна. Кто платит, тот и танцует. В этом смысле иногда нашу профессию сравнивают со второй древнейшей, да, называют второй древнейшей, а первая, это, естественно, да, женщины с низкой социальной ответственностью. Это такое оскорбительное высказывание в отношении там, всего журналистского сообщества, но до какой-то степени можно сказать, что в этом есть процент правды. Хотя этот процент есть по отношению к любой профессии. Вы же сами понимаете, что если вам платят деньги, вы работаете. Если вам не платят, то уже работать не так-то сильно и хочется. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Хотела прокомментировать про подарки и цветы.
Да.
Так как это
вам
наш
нравятся
праздник.
Цветы? Вам это нравятся цветы?
Я обожаю получать цветы, но плюс к цветам же всегда какой-то подарок или презент. И вот я уже не девушка, и вспоминая все дни 8 марта, когда я получала подарки, сейчас вспоминаются исключительно впечатления. Дорогие мужчины, дарите барышням впечатления. Я вспоминаю, мне муж подарил поездку в Коломну, это было шикарно. Я вспоминаю полет в Италию, я вспоминаю Карелию, как мы входили в музей, он мне подарил шикарную экскурсию с персональным экскурсоводом, и она отвечала на все мои какие-то там каверзные вопросы, а сумки, сапожки, духи, это все ушло в никуда, и я даже не могу вспомнить, какое это было. Вот.
Да, спасибо большое, спасибо. Вы говорите, впечатления запоминаются. Это, кстати, правда. Мне повезло, моя жена не любит цветы, пишет Павел. BBC уже не та, еще 15 лет назад у них все было намного бодрее, от подачи новостей до транслирования бесплатных аудиокниг, очень профессионально начитанных. Раньше такого никто не делал, пишет Борис. Но в этом смысле да, все-таки информационное пространство, оно обогащается все новыми и новыми, давайте назовем это игроками, может быть, участниками, и оно становится все обширнее. Конечно же, не значит, что все, что мы сегодня получаем в информпространстве, это качественная, да, продукция, продукт качественный, если это вообще можно назвать продуктом. Ну, то есть, но насколько я понял, вот даже если судить там по тому же самому Голливуду, когда ты снимаешь много фильмов или когда ты много чего-то делаешь, в итоге все равно появляются на фоне вот этого массового продукта какой-то уникальный продукт, качественный продукт, отличающийся от других и, может быть, и умом, и фантазией, и всем остальным. Ну, то есть, хорошо, наверное, что прибывает участников, да, на это поле. Неплохо было бы, чтобы еще это поле широкое участников, оно порождало или там зарождались сами по себе какие-то люди или какие-то сообщества, создающие что-то или выводящие это все поле на новый уровень. Ну, наверное, так должно происходить, наверное, так произойдет. А может быть и нет на самом деле. Может быть, мы растворимся, вот атомизируемся, и у нас не получится что-то из этого вычленить, выпистывать, и мы там превратимся в какую-то вот людей 15-минутной славы и людей там двухсекундных идей. Может быть, как вариант. Не только в Великобритании, но и в других странах Европы платят за телевизор, машины специально ездят по дворам и определяют, кто смотрит и не платит. Пишет Михаил, у меня у любовницы день рождения 8 марта, ей ничего не надо, лишь бы был бы рядом, пишет один из слушателей. А жена? Чего? Не дари цветы, подари билет в Хабаровск, пишет 79-й. Я утром жене дал волшебные карты Visa и MasterCard и сказал... «Гуляй!» — пишет Адам Студио. Тоже интересный подход. 7373-948. Но я надеюсь, вы предварительно озаботились тем, чтобы лимит был ограничен. Или это золотая карточка Бэтмена? Сколько хочешь, столько и трать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. А я хотел бы вам возразить.
Возражайте. Я просто не знаю, в чем можно сейчас. Ну, давайте.
Вот вы недавно сказали, что ваша профессия журналиста там на втором месте. Вот я категорически согласен. Много журналистов, которые вообще никакого отношения даже рядом не имеют вот к этой профессии.
Ну и что? А, вы имеете... Ну, просто... я понял, о чем вы говорите.
Я понимаю, что вы там простили, чтобы как бы не поднимать тему, но есть очень много журналистов, конечно, которые
знаете,
на своем стоят
считаю,
за правду
считаю
и
невероятно...
не продадутся.
Ну, я понимаю. Я же говорю о том, что это такое оскорбительное высказывание в сторону журналистского сообщества со стороны каких-то, видимо, других сообществ. Я считаю, что люди, которые, например, освещают события военные, то есть военные корреспонденты, это неимоверно отважные люди, ходящие под пулями для того, чтобы нам просто рассказать, что происходит, да, для того, чтобы до нас донести вот эту всю правду о тяжелейшем таком состоянии, в котором иногда оказываются люди, состоянием под названием «война». То есть я считаю, что это, конечно, никакими деньгами невозможно купить, это запредельная такая отвага, доблесть, и таких людей, конечно же, никогда не сравнивают с подобными профессиями. Я говорю о том, что существует определенная стереотипизация в обществе и определенные подходы. Обычно, кстати, как бы это странно ни звучало, такими вещами бросаются одни пропагандисты в других пропагандистов, в третьи, в четвертых, чтобы доказать, что вот они-то истинные, а те не истинные. То есть вот такая вот какая-то история. Но это тоже информационная борьба. И, собственно, об этом я и сказал, когда упомянул BBC, что BBC уже, если они когда-то и были на принципах журнализма, то теперь они от этих принципов, к сожалению, отошли, и уже сами, собственно говоря, представители
западного мира посмеиваются и критикуют. Видите, BBC, вот я сейчас только что новость прочитал, на тему того, что они превращаются в телевидение там, или там, радиовещание Пхеньяна. Пхеньян, ну, на всякий случай, может, кто не знает, да, это Северная Корея, как бы, ну, вот такая вот история. 10.30 новости. Здесь 10.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. В Москве сейчас 6 баллов пробки. И сейчас посмотрим, что у нас с валютами. 89, просто 89 рублей стоит евро. Доллар 74.45, нефть Brent 67.91, ну, естественно, это в долларах. И биткоин-доллар пара 47.263 доллара 61 цент за 1 биткоин, прямо сейчас. Что пишут у нас аргументы? В Минздраве сообщили о завершении второй фазы исследований «Спутник Лайт». Всероссийские проверочные работы будут сдавать на компьютере через 2 года. И в Новой Зеландии отметили 25 авторшоков после сильного землетрясения. И есть еще исторический материал. Шипы, розы и Ленин. Немка Люксембург была яростной защитницей России. Так считают авторы. И... естественно, к празднику предстоящему. Букет чьих-то интересов. Кто и сколько заработает на цветах перед 8 марта. Ну, а мы идем дальше. +7 373 948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Вот в первой полчасовке я там вам включал музыку, это была Вламская литургия, вот, и вам там понравились треки, вы сказали, выложи, пожалуйста, в телеграм, я вот выкладываю. Вы просили меня, и вот я так написал: по просьбам слушателей радио «Говорит Москва». Точка. Ничего объяснять не стал. Это наш маленький секрет, собственно, почему и как мы пришли к этому. Хотя сначала вот сидел и думал, там, мы обсуждали в эфире то-то, то-то, и поэтому мы вот, думаю, ничего объяснять не буду, просто вот кто в теме, тот в теме, поэтому заходите, вот ваша просьба исполнена. Телеграм называется «Гудошников», все выложено, там ссылка на YouTube, слушайте, наслаждайтесь, просвещайтесь, поэтому... Поэтому как есть. Ты сегодня до какого времени, Игорич, говорит? Игорич, как всегда, теперь я с 8:30 до 11, и, собственно, все. Такая вот логика. Ну, только если не какие-нибудь дни, связанные с профилактикой. Потому что если будет профилактика, а у нас какой-то, по-моему, на следующей неделе, если я не ошибаюсь, мы в четверг, если я не ошибаюсь, будет профилактика, и там у меня всего получится с 8:30 до 9, а дальше белый шум в эфире будет, ну, или там что-то еще. Это будет тестировать наш передатчик. Поэтому там я на полчаса специально для вас приду. Хотя мог бы не приходить. Ну, мне сказали, может, ты не посидишь дома? Че ж ты ради полчаса будешь ехать? Я говорю, нет! Как мой народ без меня? Как мой народ? Я не могу не приехать, приеду обязательно. Поэтому придется ехать ради получасовки, да. Вот, понимаете, вот какой подвиг, значит, приходится нам совершать. Сейчас активно публикуют видео в интернете о том, как в Иркутске трамвай с отказавшими тормозами протаранил 9 автомобилей. ЧП произошло сегодня утром. И вот, как сообщили в МВД, перед аварией вагоновожатый заметил техническую неисправность трамвая, высадил пассажиров и направился в депо для проведения ремонтных работ. Местные власти сообщают, что в результате ДТП пострадал один человек, ему потребовалась помощь врачей. Мэр Иркутска Руслан Болотов распорядился провести проверку технического состояния всего подвижного состава в городе и выплатить компенсации пострадавшим. Ну и, собственно говоря, есть видео, как трамвай таранит автомобили, то есть проезжает сквозь них по факту. Где я это увидел новость? Я это увидел на Russia Today, давайте я заберу себе, если хотите посмотреть это видео, опять же, можете у меня посмотреть, не возникнет у вас с этим никаких проблем. Реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году, как предполагается, вырастут на 2,3%, а в 2022 на 1,8%. То есть почему-то рост будет меньше в 2022. После падения на 3,5% в 2020. То есть после того, какое падение мы испытали с реальным ростом, с реальными располагаемыми доходами, и вот это падение было связано с коронавирусом, оно было на 3,5%, восстановимся мы по факту где-то в середине 2022 года, вот по ощущениям примерно так. Это прогноз Высшей школы экономики. Ну, вот такой у них прогноз. Не знаю, насколько можно полагаться на этот прогноз или нет, но вот, соответственно, это их. Новые экономические санкции США и Британии против суверенного долга России маловероятны. Это очень радикальный сценарий. Вряд ли Запад на него пойдет. Это эксперт МГУ Каневский говорит. РИА Новостям он доложил. И по его словам, такой шаг привел бы к сильной эскалации, бумерангом отразился бы на всей финансовой системе, поскольку суверенный долг России связан в том числе, завязан на зарубежные облигации. И вы знаете, у нас сейчас пошла такая история. Мы решили бороться с мошенниками в интернете. Но, во всяком случае, государство наше решило бороться с мошенниками в интернете. И вот Минцифры разработала меры по борьбе с телефонным мошенничеством с подменой номера. Подготовленным ведомством проект позволит сотовым операторам подтверждать друг у друга подлинность номеров звонящих людей и блокировать звонки, если номер не подтверждается. Еще интересную вчера я идею видел, не помню, кто ее высказал. Это по поводу интернета и, так скажем, того, кто в этом интернете обитает. Якобы прошел такой вот, такая идея прошла. Некоторые сайты, а может быть все, или соцсети в частности, хотят оснастить некими такими счетчиками, которые будут показывать количество реальных пользователей, зашедших из России в эту соцсеть. То есть я думаю, что это может в какой-то мере изменить отношение к тем комментариям, которые у нас появляются в разных соцсетях, когда человек, например, не пребывающий в России, каким-то образом, значит, изображает, что он в России пребывает. Ну и вообще, в некотором смысле, изменить подходы. Но, не знаю, сработает ли это при VPN, это очень большой вопрос, потому что, на самом деле, человек, сидящий в одной точке мира, может изображать, что он сидит совершенно в другой точке мира. То есть это вопрос к техническим специалистам, и, возможно, мы у них как-нибудь это узнаем. Почему, когда у вас профилактика на радио, вы не вещаете в интернете? В интернете нет профилактики, пишет R2. R2, в этом смысле нам нужно наладить, наверное, вещание в интернет на каком-то новом потрясающем уровне, и я так понимаю, что как раз-таки руководство об этом сейчас очень даже думает, поэтому имейте это в виду. Или вы имеете в виду вещать через интернет, вот через наши приложения, которые у вас есть, или что вы имеете в виду? Нужно повышать зарплаты россиянам, правительство хочет вытянуть на экспорте, но так и будут ползти. Россияне достигли пика потребления и выше не могут, поэтому и не растет ничего, пишет Михаил. Он так считает. На бумаге жизни. А куда? Что, поменяли сетку? Да, мы поменяли сетку вещания, говорю, я с 8.30 до 11, Сергей. Все остальные, кто вас интересует в какой-то мере, кто куда там перешел по сетке, вы можете всегда это спокойно узнать там на нашем сайте, вот. Или, если вы хотите, вы всегда можете обратиться там к руководству радиостанции, задать им вопросы. Ну, то есть, конкретно Роману Бабаяну, у него есть программа, он отвечает на ваши вопросы, насколько я знаю, вполне себе открыто. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8 смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. По уровню жизни мы были на 20-30 местах среди стран, а теперь примерно на 100-м, пишет Юрий Дмитриевич. Юрий Дмитриевич, интересно узнать, откуда у вас эта статистика. И если уж вы так говорите, приведите какие-то хотя бы формально данные. Почему это мы на 100-м месте и после кого? Кто эти 100 стран, после которых мы находимся по уровню жизни вот как раз-таки на этом 100-м месте? Или это ваше некое ощущение внутреннее, и вы с нами им делитесь. Мы ощущения ценим, это очень интересно, и для политиков, например, ощущения важны, надо в массах быть и жить их ощущениями, понимать, куда массы идут, о чем думают и чего хотят, но при этом вы не выглядите сейчас как человек, который подтверждает свои слова, ну, хотя бы какими-то цифрами, фактами. Пока вы выглядите как человек, который говорит лозунгами. Давайте попробуем вас переформатировать в этом смысле. Прошу вас предоставить какие-то цифры. Что вы имеете в виду? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я на самом деле послушал, что говорили по поводу вопроса, если можно повторить.
У меня не было вопроса. Я, собственно, говорил откровенно о том, что если человек говорит, что мы сейчас находимся на 100-м месте по уровню жизни среди всех стран, я бы хотел просто узнать, откуда эти цифры, и все.
Ну, мне кажется, не на 100-м, конечно, но за пределами 50-ти точно.
Уровень жизни. Там,
Да, заехать куда-нибудь подальше от Москвы.
Ну, я думаю, что если сравнивать, например, со странами Европы, конечно, у них уровень жизни выше. Если говорить, наверное, об Австралии, если говорить о Соединенных Штатах Америки, да, наверное, выше. Наверное, Южная Корея, наверное, да? Ну, то есть, есть страны, в которых уровень жизни, безусловно, выше, чем у нас. Но, собственно говоря, и что? Какой вывод мы из этого должны сделать?
Да это не мы должны, наверное, вывод делать, а государство.
Есть у меня такое ощущение, что государство постоянно сидит и делает выводы на этом фоне. Вопрос, как это положение можно изменить?
Как изменить? Ну, это только поднятием уровня населения, ну, жизни населения, как бы, чтобы они... Ну, я не знаю, просто это...
Мы, мы. Мы же население. Так. Как нам поднять наш уровень жизни?
Я хотел еще привет передать из Казахстана вам. Я родился, я ваш отец, да, в Гуреве. Это Рау.
У меня отец тоже родился в Гуреве.
Да.
Вот видите, какое совпадение. Так что привет и вам, ответный. Спасибо, спасибо большое. Google показывает 52-е место по уровню человеческого развития, пишет Евгения. Уровень человеческого развития – это все-таки не уровень жизни, это уровень человеческого развития, да? 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте? Нет, не получилось. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей Валерьевич, здравствуйте, деревенский парень.
Да, пожалуйста.
Алексей Валерьевич, меня вчера угораздило посмотреть новости.
Так.
21, вот. Знаете, вот спасибо вам, спасибо Сергею Даренко, да, что как бы отучил меня от телевизора. Леша, я вот вчера посмотрел, как будто я вот в Советском Союзе. Все хорошо, у нас, про нас говорю, все хорошо, здесь замечательно, здесь великолепно, здесь все здорово. За границей Америка плохо, там ужасно, здесь безобразно. Это что такое?
Ничего. Это куда я попал, Алексей? Да вы попали просто, если, наверное, вы смотрели федеральный канал и федеральные новости. Это достаточно вот. Логично. Ну?
Ну, Леш, ну это же неправда, Леш.
Почему? Это правда, просто это часть правды.
Ну,
вы как, сейчас, как вы вот сейчас и... включите любой оппозиционный ресурс, там вам будут рассказывать, что у нас все плохо, у нас ничего нет, а в Америке все хорошо и у них все есть. Ну, вот составляйте объективную картину на основании тех данных, которые вы получаете из разных источников.
Ну, вот и поэтому я думаю, что ничего не будет вот хорошего, правильно?
Почему?
Я вот тоже считаю, что мы где-то... Ну, не знаю, Алексей, это мое мнение. Я думаю, что наша вот позиция место 60-й, наверное, 70-й по уровню жизни. Потому что общаешься с народом, смотришь, как, чего, зачем. Даже не в глубинку, даже за МКАДе зайдите, пообщайтесь с народом, как народ живет. 9 тысяч пенсия, плюс зарплаты падают, плюс еще что-то падает, плюс все растет. Ну, это так, Леш, это жизнь, на самом деле. Ну, не прав я?
Не знаю, может быть, и правы. Вы как считаете, вы правы?
Я прав.
Вы считаете, что вы правы. Ну и правильно, естественно, если вы высказываете, да, свое мнение, вы, наверное, думаете, что вы правы. По поводу общения в глубинке. Ну, мои родители живут в такой глубинке, которая москвичам покажется вообще необитаемым местом. Это на всякий случай. Я примерно знаю, как живет глубинка и кто там зарабатывает, а кто не зарабатывает. Мои одноклассники живут в той же самой глубинке, где живут мои родители, потому что я там учился в школе. И я знаю, кто из них зарабатывает, кто не зарабатывает, какие у них, какой у них уровень дохода, кто купил себе автомобиль, кто не купил себе автомобиль. Кто себя плохо чувствует, а кто себя чувствует хорошо. Я, в общем, это примерно все понимаю. Я не понимаю, собственно, одного. Ну вот вы констатируете, например, там, у людей, у некоторых низкая зарплата. Понятно. Что делать? Вот, а забрать у богатых, раздать бедным? Нет, капиталистические страны так не живут. Капиталистические страны живут иначе. Богатые богатеют, бедные беднеют. Ну, это традиционная история. Вы можете взять статистику, даже американскую, по разрыву между богатыми и бедными и ужаснетесь. Потому что окажется, что Соединенные Штаты Америки – это первая страна в мире по разрыву между богатыми и бедными. То есть богатые, они очень богатые, а бедные, они, ну, бедные. Другое дело, что их бедные могут быть богаче, чем наши бедные, а их богатые богаче, чем наши богатые. А вот, и все. АЗП можно получать 100, пишет Вадим. Что значит 100? 100 тысяч рублей? В Москве легко такую зарплату можно получать, если есть такое желание. Можно, да. Сложности с получением такой зарплаты возникнут у людей без профильного, да, образования. Сложности с такой зарплатой возникнут у людей приезжих. особенно из стран ближнего зарубежья и не имеющих там высокой квалификации в той или иной сфере, да, там проблемы будут. Может возникнуть сложности у приезжих из регионов, которые приезжают, например, в Москву и, ну, не могут устроиться на рынке таким образом, чтобы им много платили, потому что сама по себе работа низкооплачиваемая, потому что она не требует высокой квалификации. Ну, и рынок определяет таким образом, что это стоит столько. То есть мы, если тебе не нравится, сколько мы платим, мы тебе, ну, мы наймем другого человека, который за эти деньги будет сидеть и делать ту же самую работу. Вот. Кто получает хорошие деньги? Уникальные специалисты. Понятно, что те люди, которые работают в нефтегазовой сфере, они всегда у нас хорошо все получают, у них все прекрасно, это такая сфера. Вот. А так хорошие специалисты. Но, насколько мне известно, хорошие специалисты, например, хороший там сварщик или хороший слесарь, и даже хороший сантехник, эти люди получают хорошие деньги. Вот у меня, например, есть женщина, которая занимается уборкой. Ну, дома. Но она приходит иногда, ну, как сейчас говорят, клининговые услуги. Эта же женщина занимается уборкой там у моих друзей тоже. И я просто знаю, что вот очень ценится человек, потому что она надежная, эта женщина, она все очень хорошо делает, она качественная, она там, ну, качественно выполняет свою работу, она не там в три конца не рвет деньги с тех людей, ну, которым она оказывает эту услугу. Ну, то есть, например, вот у меня. Нет, такого нет. И если вот так подумать, у нее хороший достаточно заработок. Но она и качественно делает свою работу, и я более того скажу, она вот, это такой человек, специалист, конкретно в своей сфере, который по сарафанному радио разлетается, потому что все говорят, ну, а где вот найти такого человека? И ты тут же называешь конкретное имя, потому что ты понимаешь, что человек, ну, 100% не подведет. Вот. Мои друзья, которые учились вместе со мной в школе, некоторые из них имеют бизнес в том регионе, в котором я учился в школе, там, ну, это уже была не начальная, там, а средняя школа в Оренбургской области. Вот. И те из них, кто хотел добиться результата, добились этого результата. Кто-то занимается установкой, например, газовых котлов и обслуживанием этих газовых котлов. Ну, то есть это просто система отопления в домах, потому что дома частные. Это мой одноклассник, его зовут Вася. Ну, Василий, да, вот, наверное, правильнее будет так. И вот Василий этим вопросом занимается, и у него уже развивается бизнес. И вот в том районе, в котором, собственно, я учился в школе, после которого я уехал там в Оренбург, а из Оренбурга в Москву, он такой вот человек номер один, на него невероятный спрос, потому что если что-то ломается, если что-то нужно заменить, если с чем-то нужно помочь, установить, да, это все, естественно, за деньги, то все знают, что надо позвонить вот конкретно моему однокласснику, который все сделает, и он живет неплохо, он молодец, и он классно справляется с теми задачами, которые перед ним стоят. Еще один мой одноклассник занимается строительным, ну, не строительным бизнесом, он торгует вещами, нужными для строительства. Ну, какие-то там мелочи и там вплоть до всего чего угодно, если нужно, он привезет там из близлежащих городов. Все, что нужно по хозяйству, это вот его история, и он живет неплохо. Да, действительно, это правда. Не знаю, как по всей России, но в Москве уровень жизни последнее время ничуть не хуже, чем в других европейских и американских городах, а во многих, и даже лучше, чем во многих, пишет Кэпт Джон. Джон, я сталкиваюсь со следующей ситуацией. И так, наверное, эта ситуация присуща всему капиталистическому миру, если честно. Те, кто очень много стараются и хотят заработать деньги, они эти деньги зарабатывают. А те, кто не хочет эти деньги зарабатывать, не зарабатывают. На самом деле проблемная часть по-настоящему, это, конечно же, люди, работающие в бюджетной сфере. Почему? Потому что мы им, да, из своих налогов, то есть государство, хотя они и сами платят налоги, мы им платим зарплату. И даже если человек очень и очень хорошо работает, мы все равно, эти зарплаты остаются достаточно невысокими. Там речь идет о врачах, например, сельских, речь идет, например, об учителях в школах, да, и не только сельских и городских, речь идет о полиции, речь идет о многих разных людях, ну, там, даже о военнослужащих. В этом смысле это люди, которые не могут себе позволить заниматься там какой-то торговлей и зарабатывать на этом деньги. И поэтому, когда речь идет о повышении как-то заработка, да, повышении заработной платы и о повышении благосостояния, на мой взгляд, в первую очередь всегда нужно говорить именно об этих людях, потому что они находятся на содержании у государства, по факту. То есть они и сами себя содержат, потому что они налоги платят, и мы их содержим как государство в целом, то, что мы налоги платим. Ну и, соответственно, эти люди не будут там зарабатывать каким-нибудь, не знаю, леваком. Или у них просто нет возможности этого делать. Хотя у врачей, конечно, как говорится, хороший врач себя прокормит. Знаете, есть такая фраза. Но учитель тоже, конечно, может заниматься репетиторством. А полицейский чем может дополнительно заниматься? Ну, может быть охранником в какое-то свободное от службы время? Ну, не знаю. Чем может заниматься военнослужащий? Нет, военнослужащий уж, извините, как мне кажется, должен заниматься только одним делом, защищать свою родину там, на внешних рубежах. Вот задача военнослужащего. Он должен быть всегда готов к войне и, самое главное, к победе в этой войне. И он должен тренироваться и, значит, быть готовым к тому, чтобы защитить нас в самую сложную минуту, там, секунду или там, часть нашей жизни. Полицейский учитель, пишет Кочка. Ну, может быть и так. 7373948. В этом смысле полицейский может выступать в роли учителя, если он учит всех своим поведением, да, то есть он сам такой образ правильный создает в головах людей. Но, правда, иногда бывает и обратный эффект. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, по поводу того, что приходится шабашничать даже в научной сфере. Вот я работаю в одной организации, которая является участником проектов, которые в том числе вам очень нравятся, связаны там с высокими скоростями и бла-бла-бла.
Круто, круто.
Вот. У меня официальная зарплата, да, ну, то есть та, которая получает государство, это меньше 13 тысяч.
Ну, это смешно, конечно, это смешно.
Да, да, это вот я работаю бокс, ну, в ряд с людьми, да, вот, которые, так сказать, всю науку, да, вот, ведут вперед. И приходится буквально шабашничать, действительно. А тут еще от государства подарки, вот, что там Путин сказал, надо больше людям науки платить, ну и понимаете, как, да, что всех, значит, опускают поставки и типа увеличивают зарплату. Ну,
я знаю, есть такая хитрость на местах, да. Применяется следующим образом она. Спасибо вам большое, сейчас объясню. Например, вот там у государства появляется желание, там, или хотят вот самые высшие чины нашего государства, говорят, да, надо увеличить зарплату там соцработникам. В регионах люди сидят и говорят, так, ну хорошо, мы просто половину переименуем из соцработников в работников социальной сферы. Соцработникам поднимем, всем остальным поднимать не будем. Ну, то есть, какая-то вот такая история получается. То есть, начинают эту историю переигрывать как-то удивительным образом. И так же и здесь. Там, научным работникам поднять зарплаты. И, видимо, где-то очень интересные люди, значит, подходящие к этому вопросу со своим миропониманием, говорят, а, окей, просто половину переименуем из научных сотрудников в сотрудников научной сферы. Соответственно, сказано поднять научным сотрудникам мы поднимаем, а вот работников научной сферы никто же не говорил поднимать, соответственно, мы им поднимать не будем. Знаю, есть такая уловка бюрократов на местах, есть, есть. В общем, известная штука. Вчера вечером в подъезде собралась пьяная компания, позвонил, ну, 102 и приехал наряд через 20 минут. Даже какая-то гордость за полицию стала непривычная. Лофт МСК говорит. Вы знаете, когда происходили какие-то странные вещи, нужно было вызвать полицию, я обратил внимание, что вот в тех случаях, когда я пользовался этой услугой, или как, то все было очень быстро. Все было очень быстро. Два раза в жизни, по-моему, мне приходилось вызывать скорую. Не себе. 15 минут, и скорая была на месте. Но, опять же, это Москва, у нас очень большая страна, и вы понимаете, что, да, Москва в этом смысле выступает таким лидером, за которым все остальные регионы тянутся, и некоторые там отстают, может быть, даже на 10 лет. Это плохо, но это так. Даже когда я сам приезжал из региона в Москву, я видел, насколько, значит, другая жизнь конкретно в столице нашей родины. Москва особенный город, и Москва в этом смысле, конечно, беспрекословный лидер всей нашей страны во всех начинаниях. И хороших, кстати, и плохих тоже. Этот момент надо учитывать. Но вот, как мне видится, москвичам, конечно, жителям Москвы, давайте так, а то сейчас опять начнется вот это деление москвичи или мета, прежние, жителям Москвы грех жаловаться. Это действительно, наверное, если... Я не знаю, лучшие ли это условия в России для жизни как таковой. Может быть, есть какие-то места, где лучше жить. У нас там разные рейтинги всегда выходят. Но вот в Москве жить хорошо. Хороший город. Я сейчас говорю без всяких там сатирических ноток и чего-то подобного. Просто Москва реально хороший город. Здесь действительно много разных, много разной работы. Здесь действительно можно найти что-то подходящее тебе там, по духу. Просто потому что Москва – это вот такое вот уникальное место. Хотелось бы, чтобы в метафорическом смысле вся Россия стала Москвой. Хотелось бы. Но я понимаю, что это процесс, конечно, не однодневный. Это по там, волшебной палочке такого не бывает. Однодневные процессы обычно только деструктивные. Когда, значит, вышел, сломал, ну, а потом нужно строить заново. И вот это уже занимает время. Ну, вы же ребенка не можете взять и вырастить за один день. Ребенка будете растить десятилетиями. Вот и страна. Воспримите ее как ребенка. Растить долго нужно. 11.00, значит, всех с наступающими праздниками. Не забывайте, что в понедельник я здесь, несмотря на то, что там все празднуют. Я решил, что лучше я буду с вами. Поговорим, обсудим. Я прощаюсь с вами как раз-таки до понедельника, и да пребудет с вами сила.